Обзор прессы.
Доброе утро. Керченский мост будет поручен структуре Аркадия Ротенберга. Определен генеральный подрядчик строительства моста через Керченский пролив. Им станет «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Об этом газете «Ведомости» рассказали чиновника одного из ведомств, участвующих в обсуждении проекта, и два человека, близких к Минтрансу. Мост пройдет через косу Тузла и будет включать автомобильный переход с двумя полосами движения в каждую сторону и два железнодорожных пути. Граждане России потратили отпускные в отечественных магазинах и ресторанах. Это также статья в газете «Ведомости». Из-за резко подорожавших доллары и евро граждане России предпочли не ездить на новый 2015 год за рубеж. Насколько сократился выездной турпоток в этот новогодний сезон по сравнению с ситуацией годичной давности, представители туристического бизнеса пока не говорят, а за весь 2014 год он уменьшился аж на треть. Часть туристов переориентировалась на российские направления. По данным Travel.ru, число поездок по России на Новый год выросло в 2.5 раза к уровню годичной давности. Подробнее читайте об этом сегодня в газете «Ведомости». До конца января электрички в России будут ходить с увеличенными интервалами. Это статья в российской газете. До конца месяца в большинстве регионов электрички будут ходить по праздничному расписанию, то есть с увеличенными интервалами. Что будет дальше, пока непонятно. Если за оставшееся время региональные власти не договорятся с железнодорожниками о цене перевоза провоза пассажиров, то поезда могут пойти транзитом мимо некоторых станций. Но это еще не самый худший вариант. В Вологодской области, например, грозит полная остановка пригородного сообщения. Регион до сих пор не заключил соглашение с пригородной компанией и не расплатился с миллионными долгами за перевозку пассажиров. Нотариальная регистрация сделок с недвижимым имуществом стала более доступной населению. Как рассказал в интервью российской газете президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Кортик, одним из главных достижений нового закона стало разумное снижение тарифов на удостоверение таких сделок. Кроме того, зарегистрировать недвижимость, если сделка оформлялась через нотариуса, стало возможно всего за один день. Полностью интервью с Константином Корсиком читайте в завтрашнем номере российской газеты. 8.39. Это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Ёжа пастушок поиграет.
Восемь часов 39 минут, среда, 14 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Сергей Галенко.
Здравствуйте. Всем привет. Кто пишет нам на «Говорит Москва»? Говоритмосква.ру. Есть написать в эфир, там клавиша. Вот так. Вы пишете, мы вас читаем. Александр из Кентукки говорит, в ЕС задумались о смягчении санкций к России. И тут же война в Новороссии. Ну что? Нет, Александр из Кентукки, не думайте, потому что там очень разные заявления. Например, Меркель говорит, что пока не вернете Крым. А значит, никогда. Потому что Крым-то мы как раз ни разу не вернем, ни разу, никогда. Понимаете, в чем дело? Вот такая тема. Да, так что эти заявления все я бы так считал, дразнилочками. Не будет отмены санкций. Ближайшие лет 10 точно. Слушайте, хотел горькую вещь сказать. Я избегал, Даш. Вот сегодня, Даш, свидетель, я в 8.15 посмотрел. Избегал смотреть расстрел предполагаемых наших ребят в Ираке, вот в Сирии, вот в этих, кстати, да. Якобы агентов СБ и так далее. Избегал, потому что страшно. Ну, как не страшно, не знаю. И, в общем, я видел заголовки и все. И сегодня мне Альфред Пох кинул в Твиттере, спасибо, Альфред, значит, ссылку. Она не рабочая. Я обрадовался. Я обрадовался, что этого не увижу. Обрадовался. Думаю, ну ладно, не рабочая ссылка. А Альфред Пох кинул мне снова вторую рабочую ссылку. И я посмотрел ее, и я хочу пожелать здоровья, добра и безопасности всем нашим ребятам, кто там работает, из внешней разведки, из ФСБ, вообще из всех своих, ГРУ, все, кто работает там в ИГИЛе, в этом, значит, в этом исламском государстве.
Да.
Хочу пожелать здоровья, добра и возвращения. Здоровья, добра и возвращения. Потому что, конечно, страшно. Страшно, понимаешь, вот страшен их торжествующий цинизм. А скажи, вот мы должны, я должен передать это чувство людям. Можно я ткну этот видосик в эфир? Потому что все равно не видят ничего, да? Они послушают, что говорят убийцы. Вот послушайте, что говорят убийцы. Я посмотрел лица убитых. Ну, хорошие, вроде наши хорошие лица, понимаете? ФСБ не комментирует, я понимаю. И, наверное, не должно. И не должно. Но что же? Ярость, конечно, ненависть, конечно. Ярость, ненависть и пожелание добра тем, кто там остался. Вот у меня такое.
Они находятся в руках Львов Халифата.
Какой-то мальчик, совсем маленький. Сколько ему? Черт его знает.
Лет 13.
Да нет, 9-10. 9-10. Да, он, значит, стреляет, этот мальчик. У него...
Мы обращаемся к каждому, кто вздумал шпионить за муджахидами и мусульманами. Мы не почувствуем ни пощады, ни жалости к ним.
Вот, так вот здесь мальчик совсем, насколько я понимаю, 10-летний.
Уверенно стоит на землях халифата, возвышаясь над трупами неверия, униженно лежащими под ногами этих молодых муджахидов. Неудержимое стремление нести смерть врагам Аллаха.
Неудержимое стремление нести смерть врагам Аллаха. Значит, вот это видео. Меня это, я вообще говоря, сильно разволновался. Мне плохо, когда я это вижу. Ну а что?
Я не смотрю эти видео, такие видео.
Я тоже не смотрю. Но я не хотел смотреть, но я рад, что я посмотрел. Потому что надо видеть врага. Надо видеть врага. Надо видеть врага. Надо запоминать лица врага. Надо запоминать. Надо как тебе сказать, надо пестовать ненависть. Надо пестовать ненависть. Надо любить в себе ненависть. Потому что мы можем забыть. Мы можем простить, а этого не надо делать. Мы не должны забывать, понимаешь?
Да, согласна с вами.
Я вспоминаю эту историю из китайской жизни, когда царь поверженный каждый день съедал немножко желчи.
Чтобы не забывать.
Чтобы не забыть. Он ел немножко желчи и спал на сучьях, на колючих сучьях. И... смысл, когда его спрашивали, что он делает, он говорит, я не хочу забывать.
Чтобы отомстить.
И он не забывал, да, очень долго не забывал, и потом все-таки сумел опрокинуть человека. Он подавал стремя своему победителю, ты знаешь, да?
Угу.
То есть его сделали человеком, подающим стременным. Он подавал стремя своему победителю, победитель торжествовал всякий раз, видя, что стремя подает ему бывший великий царь, да, как бы большой царь, равный, подает ему стремя. А тот ел немножко желчи каждый вечер, чтобы не забыть. Вот нам бы тоже надо не забыть. Не забыть. И потом, ну что же, платить по счетам. Придется платить по счетам. Он осудил обстрел автобуса под Волновахой. И вот с этим автобусом, я смотрю тоже, ну, это тоже страшная вещь. 12 человек уже, 12. Там сразу 10 трупов, теперь 12. Скажите, пожалуйста, люди, которые читают постоянно украинские форумы сопротивления в Донбассе, объясните мне, что последнее вы знаете об автобусе под Волновахой? 7373948, наш телефон в студии. 7373948. Насколько я понимаю, там отверстие от пуль. Ну, простите, может быть, я не такой уж сильно разбирающийся в... Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Приветствую вашу коллегу.
Дарья,
очень приятное имя.
Да,
я хочу сказать, что я отслеживаю украинские события. Зайдите в YouTube.
Да.
Можно верить, нет, но там радиоперехваты предводителя первого казачьего полка, который действительно воюет, но, как на всякой войне, бывают ошибки, и их не раз отрабатывали жилую территорию непосредственно своей...
Подождите. Мы говорим сейчас об автобусе. Территории. Автобус. Жилая территория рядом с Донецким аэропортом. Есть такая тема, и я читаю это у Юрия Сумы в Лайв-Джорнале. Он очень такой критичный и, с моей точки зрения, заслуживающий доверия человек. Юрий Сумы. Я говорю про автобус, Вайс. Я говорю про автобус. Я говорю про автобус, потому что МИД Российской Федерации выступил, потому что Совет Безопасности ООН выступил и так далее. Мы знаем, что сейчас идут бои за Донецкий аэропорт. И мы знаем, что там попадали в ближайшие районы, и есть обвинения, что как же так вы попали в ближайшие районы, как же так, вот это, там, но там другие пишут, но там же и нет жителей, ну, а может и есть какие-то же, но и совсем мало, и все такое. Я сейчас говорю про автобус под Волновахой. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Вячеслав, Москва.
Вячеслав, что там
с этим автобусом? Украинцы говорят, что это был град. Вот, в основном все такой точки зрения.
Ну, дырки там от одного рожка, там нет града. Ну, где же там град-то?
Да, да, вот именно что. Ну, какая-то глупость, вот. А, ну, я думаю, я...
Град, слушайте, читал. Автобус стоит на своей резине. То есть резина не сгорела, ничего. Ну, как, да, какой да. град? Ну, где мы?
Там вот если посмотреть видео, вот, которое, где трупы в автобусе, все это да. снимают. Вот, там видны противопехотные мины стоят на обочине.
Да.
И знаки мин.
Да.
Вот. Есть мнение, что это просто взорвалась мина противопехотная. Она управляется с расстояния из камина. МОН-50, по-моему, или МОН-90.
Хорошо. И мог кто-то еще лупануть из калаша, да?
Да, могли добить, наверное. Да. Но явно не град. Потому что даже есть сравнение...
Вот это, кстати, похоже. Вот это, кстати, похоже.
От града, там сгоревший полностью автобус.
Ну, конечно.
Вот. И здесь вообще стоит целый автобус.
Вот. Слушайте, я думаю, что могла взорваться мина, и кто-то на взрыв лупанул рожок, засадил из автомата. Вот ровно.
Ну,
понимаете? Ну, в смысле, вы сидите там где-то, караулите, не знаю.
Да, и вдруг взрыв.
Бум! Ну, взял это самое, отработал рожок, и молодец, типа. Вот может быть вот так. Потому что на одной стороне дырок полно в автобусе под Волновахой, а на другой стороне их мало или я их не вижу. То есть то, что влетело в автобус, было таково, что прошив стенку автобуса, затем тело человека, а может быть двух человек, не знаю, но оно не вышло через следующую стенку. Да? То есть это все вот с одной стороны, пум, но это не, но он стоит на своей резине. Он стоит на своей резине. Какой нафиг град? О чем мы сейчас говорим? Какой может быть град? Я не понимаю, может, чего-то. Вы мне объясните. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да-да.
Расскажите, что вы знаете об этом автобусе под Волновахой?
Ну, смотрите, как... суперспециалист, все-таки военный специалист.
Да.
Могу сказать, что по повреждениям автобуса, скорее всего, это именно противопехотная мина или МОН-50, или МОН-90.
Противопехотная мина сработала, да.
Что ее воздействие, оно очень схоже на воздействие от стрелкового оружия.
Ага.
Мина, она собой представляет некий экран. На задней части взрывчатое вещество, передняя часть поражающие элементы на цилиндрической форме.
Да.
Вот. При взрыве мина поражает в секторе, который составляет примерно от 70 где-то градусов.
Ага.
Вот. Ее устанавливается на некое направление. Она может прорабатывать как автоматически, так и дистанционно.
А можно вопрос, простите, ну вот вы разбираетесь. Скажите, ну автобус прошит сбоку, значит, кто-то другой задел мину, правильно?
Нет, нет. Значит, скорее всего, мина была подобрана именно дистанционно. То есть,
дистанционно.
На расстоянии находился человек,
да,
который контролировал движение по дороге.
Я понял.
Когда автобус зашел в сектор поражения мины, человек замкнул контакт, мина сработала.
Я понял. Тогда, тогда и дырки на автобусе вам более-менее соответствуют тому, что вы говорите.
Совершенно верно.
Да.
Но когда поражение такого типа мин на транспортные средства.
Я понял. Спасибо большое, спасибо. Вот это, мне кажется, очень важный звонок, потому что человек разбирается, он военный специалист. Да? Он разбирается. Это мина, которая подорвана дистанционно кем-то, кто контролировал движение по дороге. Алло, здравствуйте, да, да.
А, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, да. Да.
Ну, мое такое мнение, что где наши войска, то наш. Есть наши наемники российские,
что
там это? Вот и смерть...
Подождите, подождите, что значит наш... Вот, подождите, можно, можно о терминах? Я все-таки я не согласен. Слушайте, я же не немецкий журналист, которому Яценюк может парить мозги. Что это, не наши наемники. Давайте о терминах договоримся. Кого вы называете нашими наемниками?
Ну, которые россияне, которые приехали воевать.
Добровольцы вы имеете в виду, добровольцы, герои.
Россию.
Да, герои.
Новороссию.
Да, герои-добровольцы, да, понятно.
Нет, это не герои.
Это герои, это герои. Это герои, добровольцы. Это герои, добровольцы. Наши наемники. Товарищи, если мы не договоримся о терминах, то мы с вами не сможем разговаривать. Ну, как мы можем? Ну, давайте так. Ну, значит, смотрите, я стараюсь создать площадку. На площадку приглашаются разные точки зрения. Это очевидно. Таким образом, я должен равноправно давать разные точки зрения.
Да.
Да. Но!
Но!
Но! Не аморальные точки зрения. Не аморальные точки зрения. Понимаешь? Не аморальные. То есть я, как журналист, должен создать площадку, где разные точки зрения представлены. Верно? Верно. Я это даю. Я, пожалуйста, ребята, разные точки зрения, но не аморальные. Называть наших ребят России наемниками стыдно. Позор вам. О чем вы говорите мне? Ну что вы? Ну, начинается. Нет, нет, здесь это не пройдет точно. Понимаете? Вот здесь это не пройдет. Вы постучали в неправильную дверь. Все, вперед, дальше. Прошу вас. Ага.
Доброе утро, Михаил. Я хотел сказать, на Тесовской улице кран упал. Прямо на Субару.
Да ладно, сейчас.
Да.
Точнее,
да, да, да.
Точнее, вот точнее стоит. Еще. А какая улица?
Тесовская.
Тесовская. Где это? Расскажите мне, дураку.
Вот где высотка, прям около съезда третьего транспортного, на кругу перед ним, вот кран упал.
Жон, ну дайте мне время по циферблату. Где это? 5 часов, 6 часов, где это?
Это где-то 7 часов.
7 часов по циферблату. Тесловская улица. Спасибо большое. Спасибо. Какая она? Тестовская, Тесловская. Что за чушь? А? Краснопресненская. А, это у Краснопресненской. Слушайте, так это у Краснопресненской, где этот самый, где Сити, что ли,
да,
почти?
Да, это деловой центр.
Краснопресненская. А когда начнут падать сами небоскребы, вот я все время жду, я ходил туда мочиться.
Да?
Да.
Ну, это не аморально?
Да черт его знает. Я делаю это столько раз в день, что это вызывает у меня привычку к этой аморальности. Я хотел туда мочиться к Полонскому, Сереже.
Ну...
Сережа Полонский, у него там унитаз был примонтирован прямо к прозрачному стеклу.
На улице. Ладно, все, я понимаю.
К прозрачному стеклу. И я поднимался на 30-й этаж к Сереже Полонскому.
Угу.
И мне доставляло истинное наслаждение стоять, простите за подробности, милая леди, простите, значит, расставив ноги и орлиным взором, глядя на Москву, значит, вот мочиться прямо в это прозрачное стекло, в котором был монтирован маленький писсуар. Это было мило. Я думал все время, когда это упадет. Я Сережу, главное, спрашивал даже. Я говорю, слушай, Сережа, а когда это упадет? Он говорит, никогда не упадет. Я говорю, да кончайте болтать. Нельзя строить из бетона такие большие штуки. Я тебе объясняю, почему. Можно я чуть-чуть скажу вам про этот самый? Сейчас с Волновахи немножко сделаем, отъедем маленечко. Значит, я видел, как строился дом на Columbia Circus в Нью-Йорке. Mm-hmm. Потому что я жил в Трамп Тауэр рядом. На Columbia Circus, вот этот, где все звезды купили дома, строился при мне, прямо на моих глазах. Я жил на 30 этаже. И я видел, как они снизу растут до меня, а потом меня перерастают. Я там жил почти месяц. Uh-huh. Ну вот. И, значит, они свинчивают гигантские железные такие балки, гигантские железные балки. Какие-то добрые мексы, доминиканцы и прочие латиносы бегают по этим балкам на огромной высоте с веревками, но у них есть страховка. То вдруг, значит, на четвереньках где-то переползая, их свинчивают, потом сваривают. Свинчиваются, что-то варят, что-то винтят. И видно, что винтят, реально. Угу. Понимаешь? Значит, а Сережа Полонский, при том, при всем, что он молодец, он строил из бетона. Я ему объясняю. Так
там
нельзя.
Же есть какая-то арматура.
Да чушь это полная. Не может оно из бетона стоять. Не может. Потому что оно должно болтаться и крутиться. На Columbia Circus, на Манхэттене, они свинчивали железные балки гигантские. Гигантскими болтами. Но это имеет люфты. Ты понимаешь, о чем я говорю? Оно имеет люфты. Сталь сама по себе. Uh-huh. А бетон, он начнет крошиться. И все это однажды упадет на тех, кто едет по третьему кольцу. Понятно о чем?
Да, понятно? Вот уже кран упал.
Вот уже кран упал на Субару только что. Пожалуйста, даем рубрику в движение и спрашиваем.
Подъем в движении.
Кто видит упавший кран? Позвоните, пожалуйста. Вы видите упавший кран там на Тесловской. Как это? Тесловская? Тесловская улица?
Тестовская.
Тестовская улица. Тестовская улица. Упал кран, а я все жду, когда же рухнут к чертовой матери все эти здания. Алло, здравствуйте.
Вы Алло, видите, здравствуйте.
Вы видите, как упал кран? Нет, все. Не, он не видит. 7373948. Товарищ, вы звоните первый раз. Я хотел сказать всем, кто звонит первый раз. Пожалуйста, добренькие. Когда вы звоните первый раз, учтите, что звук приходит к вам позже от радио, а телефон приходит прежде. Да, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей. Доброе утро, Даша. Я не там, я на Варшавке, от Нахима до Стрелки. Полчаса не доехал еще.
Спасибо. Нам нужен человек с Тестовской улицы. Человек с Тестовской улицы. Вы на Тестовской улице находитесь. Алло, здравствуйте. И наблюдаете кран. Упавший. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Дарья. Вот визуально наблюдая Тестовская улица напротив метро Международной, если не ошибаюсь.
Да.
Башенный кран сложился в...
Это один из тех кранов, который строит вот этот Сити, правда же?
Да, все верно. Один
офигеть!
Один из кранов, который строит крайнюю башню Москва-Сити. Все
с
верно,
вас,
да.
С вас три рубля. С вас три рубля, потому что я же с вами спорил, что он упадет обязательно. Он должен был упасть. Ну, как он мог не упасть, а? С вас три...
Технически, конечно, возможно, да.
Ну, что значит возможно? И дома, к чертовой матери, я говорил, находясь на 30 этаже у Сережи Полонского и мочась там с видом на Москву, я говорил, что эта хрень должна упасть. Я ему говорил это много раз. Сережа Полонский свидетель. Я говорил, эта хрень точно упадет, она обязательно упадет, она не может не упасть. Ку-ку, вы построили ее неправильно. Понимаешь, в чем дело? Я почти купил там апартаменты однажды.
Зачем меня пугаете? Я каждое утро там езжу.
Ой, господи, ну прекрати там ездить. Вы на Тестовской улице, находитесь на Тестовской улице и видите чертов кран. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вот только что проехал минутку назад там. Да. И что? Действительно интересное зрелище, потому что он просто погнулся пополам и слегка своими тросами придавил машинку. Там такой, как называется,
Субару.
Пакетник
Говорят,
небольшой.
Субару, был Субару. Скажите, пожалуйста, а человек в Субару что делает? Он показывает
он
всем.
Он стоит рядом и, наверное, восхищается нашими технологиями строительства современных небоскребов.
Какой кошмар! 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёнок Сережа, все деньги награжем.
Девять часов шесть минут, среда, 14 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». говорит Москва. Я Кнор, ведущая этой программы.
Сергей Доренко.
Нет, идите сюда. Нет, идите сюда. Садитесь на это кресло. Сергей Береговой. Сергей Береговой пришел к нам, один из видных начальников на этой радиостанции, между прочим. Расскажите, ну давайте.
Нет, я просто хотел показать фотографию крана упавшего сейчас только что.
Прелесть, какая прелесть, товарищи, нам прислали фоточку. Да, что?
Сейчас она будет, собственно...
Ну, скажите, ну, два слова скажите. Ну, мы же на радио, ну, как же вы покажете?
Там,
да.
Там нет, проезжая часть, на ней действительно лежит кран.
Краникус.
Но я очень, не, очень мало...
Мне что делать. Нравится, что никого не убило. Мне нравится. Мне нравится, потому что это хороший водевиль. Машину раздавило, Субару, но поскольку у нее вариатор вместо коробки, то так им и надо. Так им и надо. Значит, а? Ну, правда. Ну, приличную машину не раздавило же, например, BMW или Toyota. Раздавило машину с вариатором. Я бы их сам давил бы. Если можно, у меня просто нет столько кранов. Так, давайте, а? Серьезно. Сейчас он пропишется туда и расскажет. Сергей Береговой расскажет нам, как он сможет войти в контакт под своим паролем. А мы дальше под его паролем. Еще кто-то, например, Антон Кравченко прибежал. Все прибежали. Ах, как это весело. Ну, расскажите. Ну, что? Ну, что? Все. Ну, вот.
Вот.
Ах, вот он. Спасибо, товарищи. Спасибо.
Уже
ах,
на
не
елочки
же с палочкой. Очевидцы сообщили о падении строительного крана возле Москва-Сити.
Да, это
ах,
мощно.
Не елочки или палочки. Да чего ж красиво. Я бы подумал, может быть, это в честь Нового года старого. Как-то, значит, сегодня же все-таки праздник. А?
Кошмар.
Чипа случилось на тесте, сказали, ну, есть что-то в этом, согласись. От чего? Ничего не было. Может, кто-то плюнул на него. Но ничего же не было. Разве что-то было? Была вьюга? Нет. Был ураган? Нет. Были крепкие порывы ветра? Нет. Но он сложился сразу в...
В нескольких частях, да.
В двух местах,
да.
Мы видим на фото, в трех. В четырех местах. В четырех местах. Потому что, я предполагаю, вот здесь вот у корневища он тоже сложился. Я предполагаю.
Да.
У корневища он сложился, потом второе, третье, четвертое, наконец. И, а где эта несчастная Субару, которую я бы додавил?
Ее уже не видно.
А ее не видно. А почему? А куда она делась? А куда она
где-то
делась?
Вот
мы здесь.
Здесь
не видим никакой. Товарищи дорогие, как все это произошло? Кран ни с того ни с сего плюхнулся вот так вот ездить рядом со стройкой. Пожалуйста, строители могут мне прокомментировать, пожалуйста, строители, или кто там сейчас на Тестовской улице, или кто там строил эти небоскребы. Слушай, у меня есть один друг, который живет в небоскребе, то есть, в смысле, не живет, а там работает, один мой знакомый. Сейчас можем мы ему позвоним мгновенно, сейчас мы ему скажем.
Нас нет, спрашивают, а? Где фотография, фото на нашем сайте.
Здрасте, говорит Москва.ру, мои дорогие, как вы могли? И сейчас мы позвоним Емельяну, его зовут Емельян, можем попробовать... Может быть, нижний телефон? Нижний лучше, мне кажется. Нижний он позднее завел. Он время от времени меняет телефоны. И это все сделано, чтобы замаскироваться. Сейчас мы... Может, он еще и не на работе. Сейчас посмотрим. Что такое? Вот он, пожалуйста. Это второй раз в связи с небоскребством я ему звоню. Всякий раз, когда у меня возникают проблемы или вопросы небоскребства, я звоню Емельяну, который там работает... И который очень хвалит это место. Емельян, здравствуйте. Привет. Как ты, жив-здоров? Я звоню из эфира.
Я понял. Привет. Да.
Слушай, у вас там в Сити, в вашем Сити, только что кран огромный, гигантский, в четырех местах сложившись, упал на проезжую часть и погреб под собою Субару. И какой-то кошмар.
Люди живы?
Да, люди живы, он
ну,
ходит,
слава Богу.
Ходит, руками разводит, человек из Субару, говорит, зря я не купил Тойоту. Слушай, скажи мне, пожалуйста, ну а на вас это произвело там впечатление? Как вы?
Ну, я об этом только что узнал.
Да.
Ну, слушай, знаешь, какое-то адское нарушение техники безопасности.
Скажи, разве не скверно, разве не опасно отрываться, подобно птице, и играть с такой вещью, как гравитация? Зачем ты вообще туда ездишь, Емель, ну, правда? А?
Я люблю смотреть на краны летающие.
На летающие краны?
Скажи, да, ну, я надеялся ты... увидеть, видишь, проспал
сегодня. Ты еще не на работе? Ты еще нет. Не на работе? А, нет. Вот что, может, там эвакуация какая-то, визжащая?
Ну да, я не знаю, ты разбудил меня.
Визжащие?
Я сегодня спал.
Визжащие рязанские девчонки, да. Которые работают у вас там секретаршами, визжащие тульские девчонки, визжащие ярославские девчонки. Кто у вас там в секретаршах в основном?
У нас, не знаю, ну, разные девчонки.
Разные девчонки. Ладно, все, свидимся.
Человек из просони.
Разные девчонки.
Человек еще не проснулся.
Набрали ПТУшниц там, длинноногих. Вот и ходят там они взад-вперед, краны валятся, девки валятся. Какой-то кошмар. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте. Вы оттуда, да?
Нет, я не оттуда, я работаю в строительстве, могу немножко...
Скажите нам, зачем они падают? Вот зачем они падают? Поясните, пожалуйста.
Ну, там сейчас стеклят фасады, и, скорее всего, пристежки были уже убраны у крана. И он, ну, не знаю, может быть, не по правилам убрались пристежки.
А что это? Вот поясните, пожалуйста, нам, и при том, поймите, мы не можем визуально оценить то, что вы говорите. Попробуйте словами объяснить. Да.
Ну, пристежками держится кран к зданию во время строительства, ага. Чтобы он не упал, когда да. Он очень высокий, его пристегивают да. Через несколько этажей к зданию.
А если у него собственная жесткость? То есть, условно говоря, вот эти же пристежки, они его контролируют перемещение, или они его от слома на изгиб?
Раз на изгиб, да.
На изгиб, на изгиб.
То есть он, у него жесткость есть вот продольная. То есть когда он стоит, он жесткий. Да. Когда его уже пристежку отстегнули, он может уже, соответственно, поломаться.
Да, тогда надо его потихонечку разбирать. Условно говоря, сняли верхнюю пристежку, сняли верхние...
Ну, все правильно, да. Да,
потихонечку разбирать. То есть не убирать еще нижнюю пристежку, пока мы верх не демонтировали, правильно же?
Ну, так это и происходит.
Ну, так должно быть, но это нифига не произошло, потому что он рухнул в 4 раза.
Он, может быть, его стеклить начали снизу.
Ах, а вот он что, и пристежки убирать снизу. Да это сюр, это сюр, а? Спасибо. Значит, да. Что-то будет. Будут ли сегодня уроки китайские? Значит, ребят, вот такая тема. Если еще какой-то кран свалится, спасибо большое позвонившему. Если еще какой-то кран свалится, звоните нам немедленно, пожалуйста. Нет. Вот, и у меня еще есть 1.5 минуты на эту тему. И люди звонят. Да, расскажите нам про пристежки. Это очень интересно. Алло. Я не понимаю, что это такое. Я знаю, что такое пристежки. Я тебе объясню. То есть берется жидкая конструкция. Она держится за дом. Сама по себе держится за дом, которому этот кран якобы. То есть у него нет собственной жесткости, понимаешь или нет? Смотри. Вот стена. Мы говорим, мы можем рядом со стеной поставить другую стену. Можем. Rock hard. Твердую. Можем? Да. Можем. Она будет стоять, и стена будет стоять. Две разные вещи. Это стоит, и это стоит. У них есть собственная жесткость. Второй вариант. Мы не будем делать собственную жесткость, а будем крепить к стене. То есть жесткость этой стены будет сообщаться
понятно,
нашей
да.
конструкции. Понятно, да. да? У нее собственной жесткости нет. Нихт. Угу. Это как пушап бра. Понятно? То есть это стена.
Да.
Понятно?
Да.
Значит, тогда снимаем эти крепления, оно падает. Поняла?
Да,
вот
я
очень
поняла.
Все очень просто. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Руслан, я также из строительной отрасли.
Да,
действительно согласен с предыдущим оратором. Это явно было какое-то нарушение либо с монтажом, либо с демонтажом этих пристежек. Но если мы говорим об остеклении, то обычно все-таки стеклят весь фасад, а места, где пристежки, обычно на каждом уровне по 3 пристежки, там просто оставляют отверстия, которые в конце, после демонтажа полного крана заполняют.
Человек-паук. Должен человек-паук проползти. Сказать почему? Потому что у них окна не открываются, чтобы вылезти из окна по пояс и залить эти, такой ватой какой-нибудь забить, или, как называется, пеной строительной.
Их не нужно запенивать, они вместе с импостами вставляются... специализированными монтажниками, которые занимаются фасадами.
Когда? Ну, подождите. Мы же говорим, вот в момент демонтажа, ну, неважно, мы вынимаем пристежки. И да. В этот момент оно начинает качаться. Я уже не хочу туда лезть.
Нет, сначала демонтируют верхние составляющие крана.
Да.
Когда доходит до пристежки, потом вынимают эти пристежки. И кран демонтируется дальше. Собственной жесткости крана достаточно, чтобы он держал 5-7 этажей. Когда мы строим там 30-40 этажей, естественно, через каждые 5-7 этажей кран нужно пристегивать.
Все равно нужен Человек-паук и Бэтмен, мне кажется, тоже. Бэтмен.
Ну, это вообще, да, это замечательная идея. Я думаю, спасибо, монтажники спасибо. И крановщики это бы сильно оценили.
Спасибо.
Это
без Бэтмена нельзя. Или какой-нибудь Шелдон Купер в роли Бэтмена, мне кажется, он должен прийти в специальную роль.
Я думаю, он доставил бы внизу и теоретически подсказывал, как и какую пистошку нужно снимать. И тогда бы это точно стояло бы и не падало.
Спасибо. Все, погнали дальше. В Возвращаясь к Волновахе, хочу сказать, что МИД Российской Федерации совершенно, с моей точки зрения, справедливо. И здесь я сейчас сделаюсь проправительственным, но это мне бывает тяжко, но нужно. Потому что это правда. Кто, черт побери, отвечает за то, что автобус, этот пазик, ехал по минному полю? Ну вот кто должен отвечать? Волноваха – это Украина, зона украинской ответственности. Украина, и там украинские войска, и там украинские блокпосты. Киевские войска, так назовем. Киевские войска стоят. И киевские блокпосты.
Да, автобус ехал по дороге, вдоль которой установлены характерные знаки «заминировано».
Заминировано. То есть дорога вся в знаках «заминировано». Едет автобус по зоне, контролируемой киевскими войсками, войсками киевлян. И, значит, потом мы говорим, да, но виноваты кто-то еще. Да почему кто-то еще? Ну, вы суверенная страна или вы игрушечная страна какая-то? Значит, вы обнаружите, пожалуйста, какую-то ответственность себе в сердце и тогда отвечайте. Я считаю, что... Да, но! Надо сказать, что Порошенко использовал этот момент, использовал этот подрыв для мобилизации. То есть, условно говоря, взрыв автобуса под Волновахой и 12 смертей были использованы Порошенко для мгновенно новой мобилизации. Женщины до 50 мобилизуются. Да. Какая неразборчивость. На юго-востоке Украины резко обострилось противостояние сторон. Киев, который обвиняет ополченцев, это Вести.ру, я читаю по порталу, напоминает, тра-ты-ты. Дальше. Значит, сейчас мужчин гребут от 25 до 60. От 25 до 60. А женщин до 50 только берут. Дальше уже не берут, все. Значит, смотри, я так понимаю, что это четвертая волна мобилизации. То есть гребут не всех. Правильно? Кто-нибудь из Украины, скажите мне, пожалуйста, из украинцев, с Украины, расскажите мне, пожалуйста, вот это четвертая война мобилизации, что это значит? Множество бродячих шаромыжников из украинцев появится у нас тут по Подмосковью шастать? Это значит, что все побегут от мобилизации? Что это значит? Расскажите мне, пожалуйста, 7373948. Обычно мобилизация на Украине означает, что толпы шаромыжников начинают шастать по Подмосковью. В районе Звенигорода я их очень часто встречаю. Они там предлагают сделать что угодно, восклицая «Шерами, можно мы вставим вам замок?» Или что угодно, что угодно. Алло, здравствуйте, на все руки.
Да. Сергей, доброе утро. Да. Пограниц Красногорск.
Да, здравствуйте.
Я общался очень много с людьми с Украины.
Да.
Они в Красногорске вот строят дома высотные.
Правильно.
И высотные. Сейчас, поскольку казалось, ужесточился УФМС, вот, и теперь они все уехали туда, домой.
Туда, значит, их призовут.
Да, да, то есть, и я когда с ними разговаривал, я говорю, вы понимаете, что вас в армию могут забрать?
Да.
Они говорят, нет, мы же все служили, говорят, мы нас забрать не могут.
Сейчас забирают, вот, неважно, служил, да, не служил, неважно.
А поскольку народ приехал уже, и, собственно, власти-то знают об этом, вот, да, они под этот шумок и сделали мобилизацию.
Мобилизация под волновахский автобус. Волновахский автобус послужил мобилизацией, товарищи, вот в чем дело. Значит, Порошенко в ответ на волновахский автобус, который они же и подорвали, подонки, объявил мобилизацию. Да, здравствуйте.
Добрый Сергей. Ну, вот на тоже вот знакомый официант, у нас с ним работает, с женой, все, говорит, уже неоднократно приходил ему повестку уже домой, да, и уже здесь даже находили.
Даже здесь то его находят? Это,
да,
потрясающе.
Да, приезжали, говорит, что вы прячешься.
Вот интересно, вот, а сколько ему лет? Сколько ему примерно лет?
Поменял место работы.
Сколько ему лет? Сколько ему?
Вынужден.
Сколько ему лет?
Ему 24.
24 еще мог бы послужить.
Ну, это в кого, говорит, в своих стрелять.
Ну, это правильно. Пусть прячется у нас. Вот, но почему официант? Мне хотелось бы видеть его с киркою, мне хотелось бы видеть его с огромным молотом, мне хотелось бы видеть его у станка, запылившегося.
А нету станков-то, заводов-то нету.
Нет, не стало, да?
Он никого нет работы с них. Он с Николаевой там все стоит.
Да нет же, здесь, хоть бы он пошел здесь на завод, фрезеровщиков, не побоюсь этого, а? Что?
Прячется у нас уже нельзя, правильно?
Что он официантом напомнит здесь прячется? Прячется официантом. Что это за работа такая, официантом прятаться? Нет, надо идти фрезеровщиком, надо идти, не побоюсь этого слова, настройщиком. И какие еще слова, я уже забыл. Карусельщиком. Знаешь, что есть карусельные станки?
А, нет.
Ну, вот они есть. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, я.
Да, я, значит, вам звоню, я нахожусь в Москве, но да. Я житель города Докучаевска, и все родственники живут в Волновахе.
Ужас.
Так вот, вчерашний случай, да. Значит, автобус, как говорят, наш да. зять, он был расстрелян.
Расстрелян, значит, ну, говорят теперь, что мину подорвали.
Вот, он был расстрелян.
Да.
Вот, поэтому ополченцы там абсолютно ни при чем.
Знаете, можно я скажу? Все-таки да. все больше разных военных специалистов нам звонят и говорят, что, скорее всего, радиоуправляемо взорвали пехотную мину, пятидесяточку вот эту, которая стальными шариками лупит. И, то есть, да, это делал человек, то есть это не само по себе, но этот человек радиоуправляемо взорвал, увидев, что едет автобус, взорвал мину.
Вот эти автобусы сейчас, да. раньше, если движение было свободно,
да.
то сейчас полностью запретили движение ни да. в Донецк, ни по опасности.
Как вас звать? Вы не говорите, как вас звать?
Елена.
Хорошо. Да. Елена, а что они вас так обломали, эти москвичи, что вы стали «г» говорить твердо?
А, потому что я уже здесь 12 лет.
12 лет? А где же да. наша г-фрикативная? Г.
Вы знаете, там никого у меня не осталось. Да. У меня и сын погиб, и муж погиб, и остались вот одни могилы.
Вот, я поэтому... понимаю. У меня да. тоже полно там под Стахановым могил.
Вот, поэтому вот так скользко это, она настолько глубока.
Да.
Вот.
Понятно. Спасибо вам большое за свидетельство. Спасибо, Елена. Елена из Докучаевска. Полагаю, как раз Докучаевск это рядом с Волновахой, и полно родственников в Докучаевске, полно родственников в Волновахе, говорит Елена. И она говорит, что ополченцы там вообще ни при чем, поскольку это место держат украинские военные. Искренне. Ну, не искренне, вот когда они отбили Волноваху, бои за Волноваху, и вся эта канитель, помнишь? Алло, здравствуйте. Алло. Профессор, говорите. Не надо стесняться. Почему стесняется? Сейчас наоборот. Нет, стесняйтесь, пожалуйста. Я стал бояться. Думаю, господи, призываю его не стесняться. Он как за не стесняется, так нам будет тошно. Нет, стесняйтесь, пожалуйста. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Что это значит для украинцев? Скажите мне, новая мобилизация. Мобилизация объявлена. Женщины до 50.
Ну, на 50, это, конечно, круто, но я думаю, что это все просто разводка, и то, что показывают, тоже.
Нет, а берут-то часть
да,
людей.
Сергей, не, а да. у меня к вам вот, у самой к вам такой вопрос.
Не бывает, что... не бывает, нет, это же не, не, это же не толковище, это я задаю вопрос, и вы отвечаете. Понимаете, в чем дело? Нет, это не толковище здесь, это радиопередача жестко-структурная, жесткость. Я все время выступаю за жесткость. Я же, вы помните, про кран сейчас говорил. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте.
Да.
Это говорит Москва.
Это говорит Москва, а это говорит кто?
Да.
Я.
Это Вячеслав.
Прошу вас, Вячеслав. Вот. Ну, давайте, Вячеслав. Заруливайте. Как традиции. Коршун, кружите, не можете. Вы мне скажете, мобилизация на Украине, это обязательно не 100% берут. Как это происходит?
Это происходит обыкновенно. Набирают, кто кого поймали, и туда.
А кого где ловят? Ну как это поймать? Вот я когда я жил в Анголе, у нас ловили в кинотеатре черных хлопцев.
Алгоритм тот же.
Тот же.
Вот конкретный пример моего знакомого. Кстати, у меня жена, бывшая моя, из Ивано-Франковской области.
О чем вы говорите?
И у меня
самое злодейское.
Очень много молодых людей, которые племянники. Сейчас их вылавливают, они сейчас все прячутся.
Они же злодейские бандеровцы, они должны ликовать, наоборот, ликуя идти на войну, нет?
А вот такие бандеровцы говорить мне не надо, я с детства про них знаю. Мой папа, царство ему небесное, 19 лет закончил войну в Праге, и до 50-го года СМЕРШ, МГБ СМЕРШ, как раз именно Западная Украина. Кто они такие, я знаю их очень хорошо.
Я вас
понимаю. А вот вам представляете, какой интересный пример, мой знакомый, который хохол,
Хохол.
И с 80-го года, после окончания института, мне 61 год.
Ого.
Вот будет через месяц.
Вы звучите так, как будто вам 35. Ну, неважно, я сказал. Да, прошу вас.
Ну, вот. И понимаете, вот, он звонит туда, на Украину, или в Украину, как правильно. А какие отношения? Уже называют его, значит, предателем. Ага. И зачем вы напали на нас?
Боже,
то есть какая там идет абсолютная пропаганда. Молодежь подготавливают к ненависти только к русским.
да.
к истинной ненависти. Но он звонит сестре, спрашивает там, типа, Ганка, а как мой племянник Степка?
Да.
Это еще было тогда. Она говорит, а племянник Степка гоняет москалей на Майдане.
Ах,
пускай
вот
ребеночек получит драйв.
Вот так.
Прошло
спасибо,
время.
Спасибо.
Он таки
спасибо.
Звонит туда.
Драйв нарастает. Говорят, драйв нарастает.
Где Степка? Он говорит, а он поехал в Донецк уничтожать сепаратистов.
Так.
А вот недавно он позвонил, где Степка, а там плачут, без вести пропал.
Без вести пропал, может быть, он где-нибудь в Казахстане сидит себе и курит анашу.
Нет, без вести пропал, видно, там закопан где-нибудь во враге, потому что,
невезуха,
вы же знаете,
невезуха,
поехали туда наши, невезуха. Я разговаривал с теми, кто туда добровольно
настоящего
поехал.
Большого праздника не получилось. Спасибо, извините, самого большого праздника не получилось. Он гонял москалей на Майдане, потом он уничтожал сепаров, а теперь он пропал без вести. Ну, может быть, это и какая-то логическая, правильная карьера. Какая-то карьера такая состоявшаяся. Нет?
Ох, не знаю, Сергей.
Что? Это автобус повод начать опять полномасштабную войну. Вот так.
Вы думаете, специально было построено, чтобы воспользоваться этим поводом? Или это случайность, которой быстренько воспользовались?
Ты понимаешь,
ну,
война нужна...
Ну, пускать автобусы по минному полю, но это же...
Там есть непонимание... Ну, смотри, значит, война там будет. Будет. Потому что она нужна всем. Она всем нужна.
Да.
Значит, смотри, кому она нужна. Потому что нет компромисса со стороны Киева. Киев не хочет признавать, что Украина разная. Украина разная. Вот мы просто... И это мой тезис. Я говорю, Украина разная.
Абсолютно.
Она отличается. Ну, вот, кстати, я много был на Украине, много раз был на Украине. И, надо сказать, она разная. Я был во Львове и был в Луганске. Ни разу не был в Донецке, как ни смешно. Но зато был в Луганске много раз. Значит, вот я могу сказать, это разная страна. А Киев это не признает, что она разная. Отказывается признавать. В этой связи у Киева будут проблемы, очевидно. В этой связи Киев хочет унифицировать страну силой оружия. Далее, следуем далее по нашей логической цепочке. Вероятно, это не получится. Вероятно, это не получится. Потому что для того, чтобы унифицировать страну силой оружия, надо уничтожить от 2 до 4 миллионов человек, либо их выселить с этих территорий. Значит, это не получится у Киева. Ну, это как бы, это не пхуту и тутси.
Угу.
Но это почти пхуту и тутси, в принципе, история. Но с размахом сразу на 40-миллионный народ. Понимаешь, пхуту и тутси, там были игры миллион на полмиллиона, полтора миллиона на миллион. Вот такие игры были. А здесь 40 миллионов. Это не получится. Ну, не сумеют они. Вот и все. А значит, будет война, потому что они должны убедиться. Как тебе сказать, не подвержены аргументам разума. Не подвержены аргументам разума. Хохлы вперты. Вперты и эмоциональны. Понимаешь? А значит, война обязательно будет. Она всем им нужна там. Обязательно. Куда они денутся? Ну и сейчас вот по сырому, по всему этому, по снегу и по всему этому мерзости, по всей, они учинят войну. С тем, чтобы, может быть, через годик или через два, устав от войны, понять, что игра сыграна. Но она уже сыграна. Но они этого не видят, потому что они вперты. 9:30, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдавию в полном объеме. Всему виной недостаток мощности внутри страны и боязнь отключения света у потребителей, пишет сегодня сайт Дни.ру. Минкультура определилась, какие фильмы лучше не пускать в прокат. Это статья в газете «Ведомости». Министерство культуры составило перечень оснований для отказа выдачи прокатного удостоверения фильмам, следует из текста проекта постановления правительства, размещенного на едином портале раскрытия информации. Этот документ был опубликован осенью. В декабре он прошел общественное обсуждение, после чего на портале были обнародованы отзывы его участников. В документе речь идет не только о фильмах с нецензурной речью. Например, фильм может быть запрещен к показу в России, если в нем обнаружены материалы, нарушающие законодательство о терроризме, экстремизме и о распространении наркотиков. Отдельным пунктом автора документа указывают, что прокатчику теперь может быть отказано в показе фильма в России в том случае, если фильм содержит материалы, информацию, сведения, порочащие национальную культуру, создающие угрозу национальному единству и национальной безопасности России, также подрывающие основу конституционного строя. Критерии таких фильмов в документе не указаны. Напомню, в газете «Ведомости» можно подробнее сегодня об этом прочитать. Туры по сокращенной программе – это заголовок в газете «Коммерсант». Стремительно ухудшающаяся ситуация в экономике вынуждает государство сокращать расходы на федеральные программы, еще недавно называвшиеся приоритетными. Объем финансирования ФЦП, ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2011-2018 годы, которая должна была поднять привлекательность туризма в России на принципиально новый уровень, урезан с почти 400 миллиардов рублей до 139. Целевые показатели, такие как число российских и иностранных туристов, объем туристических и гостиничных услуг, теперь тоже куда менее амбициозны и снижены в несколько раз. В правительстве уверены, что программа неэффективна, а такой объем средств оказался просто не нужен. В «Коммерсанте» также читайте статью «Девальвация рубля». На фоне продолжающегося падения рубля и высокой инфляции автопроизводители сразу после Нового года продолжили поднимать цены на машины. Не смог удержаться в старом прейскуранте даже АвтоВАЗ, который вчера повысил цены на 5-13%, связав это с курсом валют и импортными комплектующими. 9.38. Это был обзор печати.
Подъем. 9 часов 38, почти 39 минут. Мы продолжаем с Дарьей Кнор. Даш, значит, я хотел сказать, что мужчины, и это касается только мужчин, которые делают селфи, и в частности, ну, ты можешь приметить каких-то из мужчин, которые часто делают селфи. Они потенциальные психопаты.
Это, серьезно?
Да. Любители селфи, потенциальные психопаты, предупреждают ученые из университета Огайо. Мужчины, которые выкладывают в социальных сетях слишком много селфи, склонны к антисоциальному поведению. В исследовании приняли участие 800 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Добровольцы рассказывали, заполнили опросники и так далее, и так далее. Значит, смотрите, они уделяют внимание собственной внешности. В основном очень много уделяют внимания собственной внешности.
Это значит, а также, что метросексуалы тоже склонны
вероятно,
к неврозу.
Они склонны к нарциссизму и психопатии. Они, значит, они считают себя умнее, привлекательнее, лучше других. Им свойственна внутренняя неуверенность в себе. Неуверенность. Значит, еще у них нет заботы об окружающих. Они склонны к конкульсивному, часто агрессивному поведению. Мужчины, которые размещают много селфи, вот не все обязательно таковы, но у них есть такая склонность. Будьте осторожны с мужчинами, помещающими много селфи.
Хорошо, я пойду посмотрю свою ленту в Фейсбуке.
Да, и от всей психопатов, да, нарциссов и прочих невероятных странных людей. Ладно? Мост в Крыму. Мне говорят, мост в Крыму строит Ротенберг. Я не понимаю, что плохого в том, что мост в Крыму строит Ротенберг. Что в этом плохого-то вообще, я не понимаю.
Во всяком случае, ничего удивительного в этом нету.
Я считаю, что хорошо. Этот человек прославленный, ученый. Он написал 30 работ о физкультуре. И я, правда, я смотрел сегодня Википедию. Он написал 30 учебно-методических пособий по физкультуре. 30.
Прекрасно.
Это каждый из вас сделал или нет? Вот я спрашиваю, совсем пристально хотел бы посмотреть вам в глаза каждому и спросить, а вы написали 30 пособий по физкультуре методических? Нет. Тогда стало сразу понятно, почему вы не строите мост в Крыму. Понятно. Все, успокоились.
Другой вопрос, что «Стройгазмонтаж», собственно говоря, это компания Ротенберга, строит в основном трубы, а не мосты. Поэтому тут, конечно, немножко...
Ну и прекрасно. Меня в этом мосте, например, сегодняшней публикации меня разочаровало только одно. Что будет всего два ряда туда, два ряда назад. Это неправильно.
Ну и зато два
железнодорожных... Ну и что? Два пути железнодорожных.
Да.
Значит, а надо делать его три полотна. Нужно сделать 5 рядов туда, 5 рядов обратно на другом ярусе. Мостостроители, позвоните мне, пожалуйста, 7373-948.
Понимаю, что проблема в бюджете.
Что значит бюджете? Что значит бюджете? Самое сложное, это вообще говоря, опоры. Остальное что-то клепай-клепай, вперед-вперед, пошел-пошел.
Ну, так, соответственно, опор-то нужно больше для пятиполосной дороги.
Не знаю. Смотри, как надо делать мост в Крым. Вот я объясню. Во-первых, самый главный мой доренковский, если позволите, способ, заключается в том, чтобы засыпать Керченский пролив начисто, начисто, а разрыть перекоп, чтобы Украина не имела сухопутной границы с Крымом вообще.
Угу.
Тогда Килька, Хамса и все остальное пойдут через перекоп, разрытый нами. Понятно?
Да.
Значит, и вода Дона, вода реки Дон пойдет через перекоп, потому что он будет разрыт. А Керченский проект, Керчь будет прямо с Таманью, с Темрюком, со всеми этими мерзкими богопротивными местами, Тамань, Темрюк и прочее-прочее, захолустье, которое описывал еще и Лермонтов даже, с ненавистью. Значит, вот эта вся эта гадость, она будет соединена с Керчью блистательной, бесподобной, столицей 26 веков, она будет соединена просто землей, это не будет там никакого пролива, не нужен он нафиг этот пролив, понятно? Стало
да,
понятно?
Да, стало понятно, мне просто трудно представить себе, сколько...
Это был мост, по-моему, Подоренковский. Теперь другой мост я предлагаю. Если уже они все равно будут строить мост через Тузлу,
да.
Значит, надо строить так. Надо строить нижнее полотно, самое нижнее, где идут поезда в обоих направлениях, туда и обратно. Второе направление, второй ярус. Машины, идущие из Крыма... Потому что они уже сгорели, загорели, им все равно пусть идут на втором ярусе. И на первом высшем ярусе, на самом третьем или первом, как его назовешь, 5 рядов, устремляющихся в Керчь, столицу Вселенной, столицу здравого смысла, столицу, наконец, чего еще? Я забыл. Дизентерии. Столицу дизентерии. Почему? В 71-м году была холера в Керчи, ты не знаешь?
Нет.
Была холера, официально карантин, солдаты стояли в степи. Керчь – столица холеры, ей 26, дизентерии, конечно, безусловно, ей 26 веков, и она заслуживает этого. Почему они строят такой маленький мост, я не понимаю. Примаков. Мне очень нравится, я хотел обсудить. На самом деле, интересные концептуальные вещи. У Примакова есть клуб «Меркурий», и, если я правильно понял, туда ходят люди приближенные, такие комфортные. Комфортный для Примакова. Вот, и он выступил с рядом тезисов. В силу того, что тезисы действительно глубокие, затрагивающие перспективы жизни страны, мне кажется, обязательно их, во-первых, обсудить, вообще как бы их опубликовать, а во-вторых, обсудить. Поехали. Читал я Примакова на торгово-промышленной палате. Знаешь, как он говорит сам?
Да.
Значит, там отрывок его речи. Насколько я понимаю, практически все выступление на торгово-промышленной палате есть. Оно такое продолжительное. И продолжительное. Можно я буду все время повторять слова, как сам Примаков? Российская власть в ближайшие два года, обязана провести реальную диверсификацию экономики. Дать максимальную экономическую свободу регионам, а также сохранять открытые двери для США и НАТО в
США и НАТО
противодействие реальным угрозам человечеству. Вот, значит, это сказал Примаков. Я читаю по «Коммерсанту», сказать почему, потому что по «Коммерсанту» мне удобнее. Тут потрудился Хамраев, Виктор Хамраев, потрудился сделать выдержки, которые концептуально не обходят никаких острых вещей, кроме освоения Арктики. Примаков сказал, что освоение Арктики, может быть, не совсем ко времени, потому что освоение Арктики выгодно при цене нефти 100-120. За баррель долларов, их американских долларов, не наших, нет, их американских долларов. Вот, поэтому, а поскольку этого нам, когда рак на горе свистнет, то и не стоит лезть туда, говорит Примаков, и он дает примеры, он говорит, последнюю скважину в Арктике Соединенные Штаты Америки пробурили в 2003 году, аж не 12 лет назад, а, говорит, канадцы... Пробурили тоже в Арктике, говорит, все-таки упрямые, они канадцы. Они в 2005 году последнюю, после чего решили, что дело это гиблое и нафиг не нужно. Поэтому он говорит русским, говорит, не надо бурить там, прекратите, говорит, не надо упражняться в глупости. Ну, это понятно, это как бы частный вопрос, который я не в силах обсуждать, поскольку я не очень разбираюсь в теме. Но, как мне представляется, важные вещи, которые сказал Примаков, это... Реальная диверсификация экономики, которую за последние 25 лет не проведена. Значит, это первая позиция Примакова. И он говорит, что у нас на это 2 года. Откуда берутся 2 года, кстати, знаешь?
Нет.
Два года, через 2 года будут исчерпаны все резервы. То есть, если мы будем очень-очень экономить, если мы будем очень-очень экономить, мы будем очень-очень стараться, то мы исчерпаем все наши резервы за 2 года.
Круто.
Круто. То есть, ну это с экономией. Без экономии мы можем шарахнуть все и за месяц.
Вот скорее, да, второй вариант произойдет. Так а сейчас разве время проводить диверсификацию?
Все время это это неправильное слово все-таки. Диверсификация. Разнообразие, может быть. Разнообразить экономику. Разнообразить ее развратом, игрой в карты, морфинизмом, ну, всяким таким, а? Да?
Ну, что-то вроде того, да.
Ну, вот, понимаешь, вот слово «разнообразие». Кстати говоря, филологи, товарищи дорогие филологи, доморощенные, вот вы говорите, откажитесь от иностранных слов. Вот, смотрите, значит, диверсифицировать экономику, это будет разнообразить экономику. А разнообразить ее чем? Морфинизмом, развратом, водкой, пьянством, игрой в карты. Чем можно разнообразить, скажите, пожалуйста? Диверсифицировать обязательно нужен нам термин. Нужен, придется. Значит, первое. У нас, если мы будем очень стараться всего 2 года на всякую диверсификацию, об этом говорит Примаков, и я понимаю его. Он говорит об истощении резервов. Первое. Второе. Истинная федерализация. Россия по названию федерация. Но в сущности, конечно, никакая не федерация. Вот с моей точки зрения. С моей точки зрения. Видишь, я специально, чтобы судебных исков не было. Uh-huh. С моей точки зрения. Я сказал об этом еще в 2000 году. Впервые.
А что это, если не федерация?
Это не федерация. Унитарное государство. Унитарное государство с единственным субъектом власти, президентом Российской Федерации. У нас субъект власти один в России, в стране. Один. Президент Российской Федерации. И других нет, вообще нет. Все остальные, собственно говоря, к сожалению, даже не нули. Потому что они со знаком минус. Даже не нули. Понимаешь? Вот. И это построена такая некая цель. Это всегда с целью стабильности делалось. Всегда делалось с целью стабильности. Потому что любая свобода в России означала разброд, безумие, приход к власти бандитов и... Значит, но тем не менее, Примаков, зная об этом, Примаков ведь знает об этом, что любая свобода означала приход к власти бандитов, Примаков, тем не менее, требует истинной федерализации. Понимаешь? Но пойми, дело в том, что это очень важно. Но это истинная федерализация. Вот его вторая позиция. Первая позиция – 2 года на диверсификацию. Вторая – истинная федерализация. По крайней мере, возвращение к правилу, что федеральный центр и регионы делят доходы в пропорции 50-50, mm-hmm. чего нет, конечно, сейчас, и давно уже нет. Сейчас федеральный центр все делит. И дальше. Никакой изоляции, а несмотря на санкции, сотрудничать с НАТО и США. Вот 3 позиции принципиальные, которые высказывает Примаков. Я подключаю вас 7373-948. Попробуйте обсудить эти позиции. Давайте-ка еще и голосование заодно. Значит, Примаков выдвигает 3 тезиса. Если я его правильно истолковал, я читал его доклад, его речи из Торгово-промышленной палаты и также некое резюме, статью в «Коммерсанте». Основные 3 позиции, на которые я обратил внимание, и мне кажется, что они основные в докладе Примакова, это первое. На диверсификацию осталось 2 года. Это абсолютно срочное, немедленное действие. Он не говорит о том, что... Я не вижу там в речи его уверенности, что это получится. Ну, как бы, вот, надо стараться. Вот, это первое. Второе, это истинная федерализация России с распределением доходов справедливо. То есть, центр меньше получит доходов. А следовательно, внимание, армия получит меньше. А следовательно, спецслужбы получат меньше. А следовательно, и так далее. Все, что делает центр, ужмется. Центр станет маленький. Вот сейчас мы гордимся центром нашим. Гордимся вежливыми людьми. Гордимся всем, что делает центр. Гордимся, потому что это потрясающе. Ну, а денег станет так, что едва штанишки вот в руках придется держать. Понимаешь? Угу. Денег станет мало. Если правда отдать регионам, то у центра станет мало денег. Это вторая его позиция, Примакова. Все-таки регионам по-честному делиться пополам. И третья позиция, несмотря на санкции, участвовать во всех значимых мировых процессах вместе с НАТО и США. Вы бы поддержали эти три тезиса. Да, 134, 21, 35. Вы бы не согласились с этими тремя тезисами. 134, 21, 36. 134, 21, 36. Давайте, сейчас у меня пошло голосование, пока я не вижу результат. Ну, там первые десятки пошли. Значит, поддержали бы, вот сейчас у меня, поддержали бы 70%, 67%. Ну, подождите, первые, когда сотня идет, и все, результат часто меняется. Очень часто, и причем сильно меняется. Сейчас у меня вот примерно 50 на 50, ребят. Примерно 50 на 50. Продолжайте, пожалуйста, голосовать, и мы обсуждаем это по телефону. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Я могу, меня Евгений зовут, я давайте. Могу опровергнуть его тезис сходу, понимаете?
Давайте.
Ну, во-первых, федерализация в данный момент, она невозможна, как экономист говорю, да?
Давайте.
Потому что сейчас только частичная национализация там нефтяных, газовых отраслей нас может спасти в ближайшие 2-5 лет.
Угу.
Вот, и более того, борьба с коррупцией в виде того, что дороги не стоили, как наш премьер говорил все время, да, и так ничего не сделав. Кто не может за эти деньги до Луны построить? То есть надо жесткие нормативы вот, по коррупции именно...
Наоборот, да? Наоборот, да. Централизация. Структуре. Наоборот, вот. Централизация. Да. А по внешней политике?
А по внешней политике, вы понимаете, там не все зависит от нас. Я понимаю, что он еще как бы своими... Я понимаю, что он своими нормами живет, но кто нас приглашать туда будет? Мы можем что угодно говорить, там стучаться в закрытую дверь, нам будет нежно говорить, ребята... Вот вы там то и то сделаете, там же, ну как вы, штанишки снимите, булки раздвиньте, извините, грубо скажу, да, а потом мы посмотрим, принять вас или не принять. То есть это сейчас невозможно, уважают сильных. Это тезис, он был во все времена, будь то неандертальцы, там, римляне, там, или там, неважно что, там, китайцы,
понятно,
там.
Понятно, спасибо. Примаков предлагает фактически ликвидацию Российской Федерации, говорит Святослав в нынешнем виде. Не знаете, у меня уже много проголосовало, сотни проголосовавших по телефону. Ровно 50 на 50, фантастическая фигня. 50 на 50, ребят. Поддерживают тезисы Примакова 50%, готовы их критиковать или не поддерживать частично или полностью 50%. 50%. 50% целиком и полностью поддерживают. Значит, знаете, ну, Россия с федерализацией у меня есть особые как бы, понимания. Понимаешь? Ну, есть особое понимание с федерализацией. Это очень опасная вещь.
Я так понимаю, что речь идет не опасная только вещь об экономической какой-то, да, свободе в субъектах, но и...
Вообще, об свободе, ну, как только появляются деньги, люди по-другому дышат и плечи по-другому держат. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Анатолий.
Да, Анатолий.
Ну, по поводу федерализации не время... Однозначно.
Не время.
Потому что мы фактически воюем. Это надо отдавать себе отчет. Вот, я имею в виду информационную войну, но и неизвестно, что будет. Ну,
есть большое напряжение, на большое напряжение, да.
Вот. Значит, по поводу того, что надо участвовать, ну, взаимодействовать и с США, и с Европой однозначно, потому что в этом наша миссия.
Да.
Вот. Мы должны...
Но их, на своих условиях. Ну, кстати, Примаков, безусловно, об этом тоже говорит, да. Да.
Вот. Ну и что там еще? Какой тезис был?
Первый тезис был о том, что диверсификация экономики через 2 года должна быть абсолютно немедленно, императивно проведена.
Немедленно не получится, вот, но двигаться к этому надо.
Ну,
вот,
а как? Я не знаю,
учитывая,
как?
Что ну, вот, слушайте, население ну, давайте, еще ну, осталось в памяти,
давайте,
а? Ну... Как,
ну, давайте, вот, что можно произвести из нефти, кроме черной икры? Вот что можно произвести из нефти?
Пластмассу,
раз. Значит, мы с вами должны... Ну, давайте, вот у нас есть с вами нефтяная компания, предположим, да? Значит, мы должны с вами построить завод пластмасс, раз, пластических масс. Да. Композитных материалов, которые мы
безусловно.
Не умеем делать. Нет, а мы не умеем их делать, русские не умеют их делать, на 60 лет отстали. Хорошо, мы должны его, значит, купить целиком на Западе.
Это не совсем так, у нас остались мозги, просто их надо вытащить из-под
мозги.
Откуда?
Мозги остались. Теперь смотрите. Остались. Да, значит, ну а остались, но уехали. Теперь, значит, третье. Мы должны с вами поставить цех, который будет делать что еще? Смазки, всевозможные высокопереработанные материалы из углеводородов, да?
Да, конечно.
Это значит, нам нужна нефтеперегонка, но не такая, как в Бутове, где там она коптит по сокопотне, а нормальная.
Вы знаете, но если говорить в деталях, нам надо отменить нафиг этот дурацкий 94-й ФЗ.
Ну да.
Вот, надо...
вытащить всех людей, у которых есть мозги и которые сейчас не удел.
Ну, с чего бы я взял? Вот смотрите, у меня с вами, у нас с вами. Что нам надо отменить? Нам надо с вами сейчас 30 ярдов. Вот мы с вами решили сейчас, что мы должны начать делать. Нам надо, хорошо, 20 ярдов для того, чтобы мы начали с нуля посереть березок и осинок, всю эту хрень производить. Правильно я говорю? Нет.
А, Сергей, ну,
где мы возьмем эти деньги? Где?
Главное,
где? Кто
главное,
даст?
Что надо сделать, это чтобы государство дало сигнал людям. И да реально показала свою волю, да и сигнал нет. Должен быть мы вместе. Да, только да, реально.
Я все-таки, можно все-таки скажу одну важную вещь? С моей точки зрения, смотри, Даша, значит, критикую тезисы Примакова, тем не менее, критикую, но мягко. Значит, первое, диверсификация экономики. Для этого нужен огромный стартовый капитал и знания.
Ну, это они были, эти стартовые
знания.
Капиталы. Денег было как грязи, когда
нефть была. Все, самые лучшие яхты были куплены, как ты знаешь. И самые лучшие дома в Лондоне были куплены. Значит, все просрали. Ну, я же не ругаюсь, извини. Значит, все теперь у нас пропало. Хорошо. Дальше. Значит, это нужны знания. У нас знаний нет. Мы не знаем, как делать композиты. Мы не знаем. Мы дремучие люди, понятно? Мы умеем там более-менее там прокладку в кран вставить, там в канализацию что-то построить. Это мы умеем. Но сделать более-менее современную вещь мы не умеем. Нет. Нет, не умеем. Нет. Ну, нет.
Нет, я с вами не согласна.
Я согласен с собой. Я с собой согласен.
Есть люди, которые умеют,
любая электроника импортная, все импортное. Даже если мы собираем из импортной электроники, то мы это делаем обычно в Китае. Дальше. Значит, даже если лейбак лепим русский, то все равно это китайское. Дальше. Значит, федерализация — это приход к власти бандитов обычно в России. Ну, обычно. Если мы даем регионам власть, то там есть... придет чувырло какой-нибудь. Чувырло, бандит, реально бандит.
То есть,
бандит.
То есть не может быть сильного субъекта, например.
Ну, бандиты придут к власти. Ну, это они так и делают. Любой сильный субъект – это бандиты. Ну, сколько угодно культурных.
Если управляемый из центра жестко.
Жесткого управляемого из центра дало федерализацию. Ну. Забыли про федерализацию. Значит, при всякой свободе в России, в маленьких городочках и в губерниях, всюду приходят к власти бандиты. Бандиты фактические, которые начинают грабить. Фактические бандиты, которые держат город, как банда держит квартал. Ровно так же.
А значит, так грабят центр,
ну, получается. И с Соединенными Штатами как нам мириться, говорю я, мягко критикуя, если они ставят унизительные условия? Довольно трудно. Ну, довольно трудно. Поэтому позиции Примакова, мне представляются интеллектуально обеспеченными, но, скажем так, отложенного действия. Итак, за позиции Примакова, за тезисы Примакова выступили 48% наших слушателей. Безоговорочно 52% готовы их частично или целиком критиковать. 48 на 52, между прочим, очень интересный результат. Погнали.
Подъем. Движение.
Два слова про движение, 3 балла про движение. 3 балла опять на востоке от этой самой, от шоссе энтузиастов до поворота на Люберцы стоит внутренний МКАД, несколько аварий, ремонтные работы, 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранятров Сережа.
Десять часов 6 минут, среда, 14 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Даренко.
Здравствуйте, Даша.
Доброе утро.
Сергей, говорит мне, 95-й. Примаков повидал в жизни столько, что хватит на десяток каких, как вы. Говорит Владимир. 95-й был Владимир. Владимир, я должен сказать со всем огромным уважением к вам, Владимир, что я прах под копытами коней Примакова. Я блевотина его псов. В 99-м году, в начале сентября, его президентский рейтинг был 32%. К концу ноября 8%. В 99-м году, в начале сентября, президентский рейтинг Лужкова был 16%. К концу ноября 2%.
Да, мы помним.
Я блевотина их псов, ребята. О чем вы говорите? Я прах под копытами их коней. 65-65, мы видим доллар. 65-65. При этом я считаю, что мы вправе быть интеллектуальными. И Примаков мне представляется очень интересным источником интеллектуальных каких-то прозрений, горизонтов. Прозрений горизонтов. Извините, два слова все-таки. Уже 65-86 доллар. Значит, мне кажется, что Примаков человек интересных концептуальных взглядов, и я бы очень прислушивался к тому, что он говорит. Я бы очень прислушивался. Я бы даже считал, что если он что-то сказал, следует над этим поразмыслить. Mm-hmm. 66 пробил, рубль пробил 60, доллар пробил 66, 66. Только что было 66.02, 66.04. Рубль падает, доллар пробил 66 только что. По евро 77.82. 77.82 рубля за евро. И 66.03, 66.04 рубля, 66.04 вот в данную секунду. Сейчас, я думаю, евро пробьет 78, и мне хотелось бы быть свидетелем этого прямо мгновенно, потому что 77.96 евро, и сейчас он пробьет, конечно, 78, уйдет к 80 туда, в тот горизонт. 78! Мы как спортивные комментаторы должны поменять работу. Понимаешь, вы как спортивные комментаторы в матче невероятном. И вот 77.96! Хорошо, слушайте, давайте чуть-чуть трезвее, посмотрим на курсы валют. Посмотрим, что они вытворяют сегодня с утра. Ну, и обнаружим нечто непередаваемо горькое, а именно сайт не работает. Сайт Forex PF лег. В смысле, то включается, то нет, потому что я теперь на Курсорубе смотрю. Курсоруб по-прежнему работает. Forex PF настолько прославлен, что мириады людей открывают сейчас USD-руб. И эта страница легла полностью, она сайт не справляется с наплывом посетителей. Однако есть другая на ForexPF, это что у нас? Доллар-евро. Доллар-евро 117.91. 1.17.91. 1.17.91. И только что я его видел на 1.17.95, это значит, что доллар существенно укрепился за ночь. Мы его видели с вами вчера, если помните, в горизонте 1.18. Притом к концу нашего выпуска мы констатировали с вами, что евро чуть-чуть укрепился до 1.18.49, если помните, мы говорили с вами.
Я помню, конечно.
Да. И вот, а начинали-то мы утро вчера с 1.18.25. А 1.18.49 было в конце. Я сказал, что евро чуточку укрепился, но, в общем, в горизонте. И доллар сейчас атаковал ночью евро и сделался 1.17.90.85 вот здесь вот, в этих пределах. Посмотрим же на нефтюшку, кормилицу, углеводородицу. Сейчас я ее перезагружу, голубушку. Сейчас, у меня была 45.84, и что же мы видим сейчас? 45.84. Я говорю о Бренте. Не надо плакать по поводу WTI, потому что какое к нам она имеет отношение? Да никакого. Значит, Брент 45.84. Это что? Это праздник в душе должен быть, потому что мы ее видали и ниже. Ниже мы видали. Мы ее видали на 45.02.
Да.
Так что мы ее сейчас видим на 45.84, мы считаем, что она мускулистая, прекрасная, да, и восхитительная. Хорошо. 17%, кто-то сейчас возвестил, что 17% годовая инфляция будет, еще что-то вот такое. ВЦИОМ, прекрасный ВЦИОМ, сказал нам о том, что все меньше граждан ставят на довольство. Это в газете «Коммерсант» анализ социологов опроса ВЦИОМ. По положению в стране считают хорошим 13%. Положение резко снизилось, количество россиян, которых россиян, граждан и жителей России, которых устраивает их жизнь.
Да, Ротенберг, страны. Наверное, участвовал в...
Не надо придумывать, не надо, и потом не надо, не надо так как бы зло оскаливаться, это неправильно. Давайте, давайте вы все-таки, и тем более зацикливаться, а то вы сделаетесь деятелем оппозиции. Они при слове, при каждом слове говорят Путин, даже если их ГАИ остановила, а вы сделаетесь с Ротенбергом то же самое. Ну, зачем это? Пойдите в СМП-банк, получите какую-нибудь черную...
Ну, хорошо, хорошо.
Black, черную MasterCard какую-то за какие-то жалкие там, $400 в год, например, или что-нибудь в этом роде, и станьте клиенткой, и вам будет хорошо. Слушайте, да, запишите мне, пожалуйста, 48 разделяют позицию Примакова, 52 готовы ее критиковать. Это не значит, целиком отвергают, но готовы ее критиковать. Я предлагаю вам пойти по аналогу в ЦИОМа, вот статья, которая сегодня в «Коммерсанте». Значит, положение в стране хорошее. Положение в стране хорошее или нет. Нет, это не так. Вот, вот так. Положение в стране хорошее. 134, 21, 35. Положение в стране не такое. Нет. 134, 21, 36. Положение в стране хорошее. 134, 21, 35. Нет, это не так. 134, 21, 36. Интересно с ЦИОМом сравнить. Ну, вот в ЦИОМе, считаю, что хорошее 13%. У нас, например, 21%, 22%, до 19%. Сейчас 17% понеслась, 15%. Видите как? А, потому что 13%, 12%. Почему? Почему? Потому что сейчас, пока у меня первая сотня проголосовавших, часто меняется результат. Положение в стране хорошее. Мы сравниваем с опросом в ЦИОМ. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Нет, 134, 21, 36. Пожалуйста, опишите ваши ощущения. Это же все ощущения, знать-то вы не можете. Откуда вам знать, какое положение в стране, интересно? Да, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, вы злобный, я помню, да, прошу вас.
Не-не, ну почему? Значит, сейчас самым актуальным для нашей страны, это серьезно, я говорю, действием правительства будет, надо подумать о продовольственных талонах.
Ну и да, ну сидеть, да, но вы паникер.
Это есть даже в Америке,
Нет, ну это я знаю, ну фут эти тикеты.
Триада, это очень важно. Без этого не может быть, так сказать, свободный кадальщик. Триада Примакова, это технические действия второго, третьего порядка. Он постеснялся сказать о первом, то, чтобы вот эта его триада заработала.
Ну давайте.
Это старая добрая буржуазно-демократическая революция,
которая может быть проведена и сверху, насколько я понимаю.
То есть, ну, почему сверху?
Ну, нет, Михаил, ну, подождите секунду. Михаил, все стронгмен, пишется через «и», предпоследнее гласное.
Понимаю, да.
Да, сильные мужчины, все сильные мужчины в русских регионах есть бандиты. Вы не понимаете простой вещи. Вот, Михаил, можно я уделю, в смысле, наоборот, всех отвлечем на наш с вами разговор?
Смотрите, Сергей, значит, у нас сейчас у власти бандиты.
Неправда. Вот, я не согласен вести такой разговор. Михаил, я не согласен вести такой разговор. Значит, я считаю, по Берзарина сейчас, вот здесь, прямо рядом с нами, едет какой-то парень на скутере. Бедный, как ему холодно. Слушайте, значит...
И страшно.
Я еще раз. Неправда. А правда заключается в следующем. Любая свобода российским регионам поднимает сильных мужчин в этих регионах. Все сильные мужчины. Дальше. Аудитория там манипулируема. Абсолютно пластилиновая. Пластилиновая аудитория. Из нее можно лепить что хочешь. Поддержку любому человеку. Любому. Понятно? Не имеет значения. Выберут любого. Все зависит от технологии и от грязи. Не вопрос. Понимаешь? Да. Значит, в любом регионе России сразу после того, как туда вводится свобода, абсолютная свобода, приходят к власти бандиты. В том-то и дело. Михаил говорит, придет демократия. Демократия в России означает бандитов.
Таким образом, регионы обречены.
Конечно, бандитов. Причем в некоторых регионах это будут бандиты национально окрашенные. Это будут такие национальные бандиты. А в некоторых регионах это будут просто бандиты конкретные. Вот и все, ребят. Ну чего? Алло, здравствуйте, добро вас.
Добрый день, Константин Ищукова.
Константин.
Я хотел бы сказать, что всегда, прежде чем намечать меры, которые необходимо предпринять, надо констатировать причины происходящего. Так вот, причина, на мой взгляд, это повсеместный во всех областях крах идеологии либерализма, которую нам навязали. И, к сожалению, в самом...
Не согласен я. Что, можно мне сказать какой-то момент? А могу я... Константин, значит, мы тонем с вами, мы на лодке, мы тонем. С вами, мы конкретно. Вы мне говорите, Сергей, прежде чем предпринять что бы то ни было, мы должны обнаружить причины. Но я говорю, Константин, сейчас некогда, послушай, реально некогда. А вы говорите, нет, я хочу поговорить про либерализм. Я говорю, Константин, может быть, мы... расчехлим какие-то спасательные лодки, а вы говорите, нет, я хочу про либерализм.
Нет, Сергей, вы неправильно интерпретировали мои слова. Так вот, дальше я как раз хотел сказать, как, что нам расчехлять.
Давайте,
а расчехлять следует прежде всего нам отказ от этой ошибочной идеология, которая ввела Россию в тупик во всех областях, в культуре, в экономике,
да,
в средствах массовой информации и так далее. Вот чем раньше наши руководители это поймут, тем лучше. К сожалению, они уже затягивают это дело. В том числе вот в финансовой сфере вы все время наблюдаете. Ну, необходимы административные меры. Там.
Почистить,
зачем
почистить
давать возможность спекулянтам зарабатывать деньги на вот этой глупой идеологии либерализма,
да,
в финансовой,
да,
сфере?
Да, спасибо. Слушайте, значит, я прочитаю быстро сообщение, важное для водителей, потому что мы очень работаем для водителей. Здравствуйте, на Новолесной улице в Москве яма, покрытая большой лужей. Яма, покрытая большой лужей. Только что пробило колесо, предупреждает нас 88-я. И таких уже 4 человека. Спасите, помогите, предупредите. Спасибо. 88-я. На Новолесной улице, еще раз повторяю, на Новолесной улице яма, покрытая большой лужей. Там что-то, от чего вы пробиваете колесо. Ну, может быть, даже удар, если там метр, не знаю, или проваливается, потом бьете колесо и рвется резина, понимаете? Значит, еще раз, меня спрашивают, а остальное, все население страны разве не пластилиновое? Конечно, пластилиновое. Конечно, Олег спрашивает. А что, сейчас вся страна не пластилиновая? Сейчас вся страна пластилиновая, абсолютно пластилиновая. Абсолютно. Но проблема заключается в следующем. Как только вы даете свободу регионам, там приходят к власти бандиты. Системно. Мне говорят, это в виде исключения. Кто-то мне написал, это в виде исключения. В виде исключения приходят бандиты. Но это ненадолго. Вот, кто же писал? Кто-то написал мне, придут бандиты, не исключено, но ненадолго. И это хорошо все равно. А главное, что... Ну, и ниже упало это сообщение. Что все равно... Но я вам отвечаю. Это не случайно приходят бандиты в регионах русских. В русских регионах бандиты к власти при свободном волеизъявлении приходят системно. Системно. Они обязательно приходят к власти. То есть, наоборот, случайно могут не прийти бандиты. Если Москва сильно будет курировать регион, сильно давить, то не придут бандиты. Но Москвы на всех не хватает, вот так вот, понимаете? Значит, а кто у власти в Кремле, мне спрашивают? А я вам отвечаю, у власти в Кремле юристы из блистательного ЛГУ, Ленинградского госуниверситета, и часть филологи. Филологи и юристы из блистательного ЛГУ. Вы не знаете, что такое бандиты. Вот поезжайте в регионы, которые... Или спросите людей, у которых там бандиты были у власти в регионах. И спросите, что такое бандиты у власти. Вами правят филологи и юристы. Радуйтесь. Потом будете вспоминать в слезах. Эти слезы будут ностальгии. Это ваша пугалка обычная, пишет мне Игорь. Ну да, пугалка. Но это пугалка человека, который разбирается. Алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Игорь зовут, Сергей. Да. Смотрите, хотел вам сказать насчет вашего примера вот прошлого, который про лодку, что вы тонете.
Да.
Вот смотрите, притча тоже вам в пример.
Давайте.
Вот человек рубит лес, соответственно, он рубит деревья тупым топором.
Да.
У него очень плохо все получается, у него совершенно ничего не рубится. Это
да.
Вопрос о причине. Люди проходят мимо, спрашивают, у него там есть, рубит он там два бревна за день.
Да.
Проходят мимо, спрашивают, а почему ты топор не заточишь? Он говорит, да все времени нет. Вот то же самое, если вот вы тонете, у вас есть, допустим, черпак, вы будете все время делать что-то, вы будете выплескивать воду.
А может быть, нужно просто пробоину быстрее залепить, а потом уже воду все выпустить.
Это правда, это правда. А может быть, надо, ну да, согласен, согласен с вашей притчей. Слушайте, я должен остановить голосование и ознакомить вас с результатами. Промежуточные результаты я вам давал. Итак, ВЦИОМ задал вопрос. Сегодня публикуется. По данным все, положение в стране хорошее. Хорошее ВЦИОМ делает 13%. Значит, смотрите, там у ВЦИОМа, конечно, больше ответов, чем у нас. У нас всего два. Значит, первое, я задал вопрос. Положение в стране хорошее. У нас отвечают 15%. Да. 15%. Да. Нет, это не так. 85%. 85%. Понятно? Значит, я считаю, что положение в стране хорошее, нехорошее. Дальше. Еще можно вам еще какой-то? Я верну ВЦИОМчик. А? Согласно результатам. Погрешность проведен, это ВЦИОМовский, проведен 13-14 декабря, 1,6 тысяч человек, погрешность не превышает 3,5%, резко снизилось количество граждан России и жителей России, которых устраивает их жизнь. Устраивает жизнь. Что за интересно делать, если не устраивает, что вешаться, что ли? А? Вешаться, что ли? При этом несколько возросло количество граждан, которых их жизнь устраивает отчасти. Давайте попробуем тоже проголосовать. Удовлетворенность жизнью. Ваша жизнь вас удовлетворяет и устраивает. Как она может удовлетворять? Нас удовлетворяют все время другие люди какие-то, но не жизнь. Что значит жизнь? Я не понимаю этого вопроса. Ты понимаешь этот вопрос?
Ну, может быть, имеется
ваша
в виду
жизнь вас устраивает? Что значит не устраивает?
Давайте, сконкретизируем.
Давайте пройдем эту чушь. Пройдем эту чушь с уважением огромным к ВЦИОМу, назовем это чушью, и пойдем дальше. Ладно?
Давайте.
Значит, смотрите. Ваше конкретно материальное положение вашей семьи. Вот это хорошо. В целом хорошее. Среднее и плохое. Дадим три телефона. Три телефона. Сейчас будет три телефона. Мы дадим три телефона. Ваше материальное положение. Вас и ваше... Слушай, а ты выписала это?
Да,
предыдущее.
Да.
Спасибо тебе большое. Хорошо. Значит, давай новое. Новое. Значит, у нас будет три телефона. Ваше материальное положение. Вас и вашей семьи. В целом хорошее, 134-21-35, среднее, 134-21-36, плохое, 134-21-37. Ваше положение материальное, вас и вашей семьи, хорошее, 134-21-35, среднее, 134-21-36. Плохое, 134-21-37. Сразу понеслась голосовалочка у меня. Хороших 21%, но это может меняться еще, ребят. 22, 20, 20, 19. Значит, дальше. 18, 19. Ну, тут мерцает все время. Среднее 37-36. Вот здесь вот где-то у меня лупит цифра. И, наконец, плохое 47-48. Вот здесь гуляет цифра. 47-48-48. Давайте расскажем друг другу, что такое плохое. Я думаю, эксперт по плохому материальному положению мог бы выступить Юрий Николаевич Блистательный. Но он только что звонил и слетел его звонок. Ужасно. Ужасно. 7373-948. Алло, здравствуйте. Да. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Охарактеризуйте, пожалуйста, материальное положение вашей семьи и, пожалуйста, выскажитесь, почему, каковы критерии вашей оценки.
Да вы долб...
А, прекрасно. Ага, что-то он сказал, но, как мне представляется, он хотел использовать ненормативную лексику. Но еще только хотел, смотри, какая у меня реакция. А, попробуй вот так.
Молниеносная.
Потому что он набрал воздух, я почувствовал. Для чего люди воздух набирают? Думаю, пошел бы ты. Я так подумал, опереждающий удар. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
А, добрый день. Против трех тезисов Примакова выдвигаю мой один.
Давайте.
Даешь торжество справедливости, а для борьбы с бандитами создается новая милиция и суд, о которых я вам ранее рассказывал.
Подождите.
Милиция не моложе 50 лет, судьи не моложе 60, и закон только один, закон о справедливости. Все остальное отменяется.
Все понял, спасибо. Если все старики будут, то представляете, как они будут...
Ну, может быть, нет, Юрий Николаевич, милый, старцы, не старики, старцы, мудрецы.
Все они будут поправлять себе геморрой постоянно и потом нюхать пальцы. Ну, это ужасно. Ну, представляешь, ну, это ужасно. Ты согласна жить в такой стране?
Ну, как-то не очень хочется.
Конечно. Не очень. Все-таки хотелось бы, чтобы сфинктер был в порядке. Нет, не надо. Ну, зачем же? Не надо, товарищи. Ну, зачем вы так нас обижаете? Нет, давайте еще раз. Значит, ваше положение...
Мы живем же, Сергей.
Материальное как-то. Положение вашей семьи. Вашей семьи. Хорошее. 134-21-35. Среднее 134-21-36. Плохое 134-21-37. Сейчас результат пока крутится. У меня уже по 1000. Значит, пока 16% хорошее. Внимание, запомните. Те, кто рядом с вами на улице ходит. 16% хорошее. 38% среднее. 46% плохое. 46% плохое. Внимание, если у вас не получилось 100 по какой-то причине. Иногда. У меня просто здесь цифры постоянно гуляют. 46, 147 и так далее. Положение вас и вашей семьи хорошее. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Да. Значит, Слава меня зовут, город Долгопрудный. Да. Ну, да. Значит, вчера посмотрел передачу про то, как живут в Эфиопии, вчера как в Колумбии. Я считаю, что со своими, честно вам признаюсь, запасами 120 тысяч рублей вообще, ой, мое положение хорошее. И далее тогда, по сравнению с кем?
Это немного, 20 тысяч рублей немного. Это так немного. Ну, 20 тысяч немного.
120, и я считаю, что я хорошо.
А, 120.
Да, у меня, да, много возможностей. Руки-ноги целые, надо работать. Надо дальнейшая работать. Просьба государству, чтобы нам дали это сделать.
Так в том-то и дело, что мы говорим об оценке, а не об абсолютном. Понимаете, может быть, там где-то плачет Абрамович, склонившись на корточки, а вы довольны.
Да, то простая есть мы... оценка, я доволен. Я живу спасибо. В своей стране.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Я останавливаю это голосование. Сейчас, секундочку, и я скажу вам о результате. То есть, секундочку. Я счастлив обнаружить, что 100% сошлись. Значит, у нас хорошее положение материальное вашей и вашей семьи. 16%. Среднее 37%. И, наконец, плохое 47%. То есть больше всего плохих. Но я не знаю, может быть, это привычка жалобиться? Нет? Привычка жалобиться, может быть, нет? Не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да,
прошу вас. Здравствуйте, Валерий зовут. Мое положение в семье суворовское. Щи да каша, еда наша. Трудимся.
Ну, скажите, пожалуйста, насколько вы себе в чем-то отказываете, или это и есть предел ваших мечтаний?
Нет, просто я рабочий человек, у которого нет сейчас ни заводов, ни предприятий, где я мог работать на государство. Очень я хочу работать на государство, но не могу.
А работаете на частника?
Нет, на частника не получается. У меня возраст такой, и получилось так, что с перестройкой я пошел как по охране, и вот это все затянуло меня.
Да, ну и хорошо. Ну и хорошо. То есть у вас есть некая стабильность все равно, ощущение стабильности. Вы понимаете, что будет через неделю примерно, правильно?
Нет, я понимаю, что через неделю ничего хорошего, может быть, и не будет. Я понимаю, что в стране люди стали больше понимать. И вот эти вот, куда нас тащат крастовщичество, вот эти вот адвокаты, юристы. Так. Сейчас прокуроры стали бриллиантовые. Просто выучили законы, и ни совести, ничего у них нет. Это раньше были прокуроры, которые дети войны были. Вот эти, у них совесть была, понимание. А сейчас адвокаты, асфальт убивает человека у него. Они все доказывают, адвокатов надо судить.
Я понимаю. Потому что, то есть у нас какая-то горечь с правоохранительной системой связана. Я правильно
это понимаю? Это не правоохранительная система, это система ростовщиков, куда нас тащат.
Спасибо вам большое, что держитесь. Спасибо, держитесь, пожалуйста. Значит, смотрите, еще раз, быстро. 16, мы спросили людей. Ваше положение материальное вашей семьи хорошее, 16% ответили. Среднее 37%, плохое 47%. Понятно? Секунду, пока у нас есть время до новостей, я посмотрю наших возлюбленных Долоревича и всех вот этих вот гадов. Секундочку. Значит, нефть 45.80. Доллар сейчас у меня перезагрузится, надеюсь. Нет. Я вижу его на 65.88. Доллар на 65.88. Двигаем дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Начну с «Коммерсанта». Дешевая нефть дорого стоит. Это главная тема на сайте «Коммерсанта» сегодняшнего. Нефтяные цены вчера продолжили падение. Достигнут уровень $46 за баррель Brent. И пока, пока он не выглядит локальным дном, макропрогнозы по-прежнему отстают от реальности. Так, обновленный прогноз Всемирного банка по России более интересен не по цифрам, а по первым оценкам выигрыша мировой экономики от проигрыша стран нефтеэкспортеров. Это никак не менее плюс 0,4% мирового ВВП в 2015 году, пишет издание. Еще из «Коммерсанта» стремительно ухудшающаяся ситуация в экономике вынуждает государство сокращать расходы на федеральные программы, еще недавно называвшиеся приоритетными. Так, например, объем финансирования ФЦП развития внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы, которая должна была поднять привлекательность туризма в России на принципиально новый уровень, урезан до 139 миллиардов рублей с 400. Целевые показатели, такие как число российских и иностранных туристов, объем туристических и гостиничных услуг, теперь тоже куда менее амбициозны и снижены в несколько раз. В правительстве уверены, что программа неэффективна, и такой объем средств оказался просто не нужен. Девальвация руля – это также статья в «Коммерсанте» на фоне продолжающегося падения рубля и высокой инфляции. Автопроизводители сразу после Нового года продолжили поднимать цены на машины. Не смог удержаться в старом прескуранте даже «АвтоВАЗ», который вчера повысил цены на 5-13%, связав это с курсом валют и импортными комплектующими. Большинство остальных производителей также подняли или готовятся поднять цены. По оценке экспертов, потребители будут привыкать к новым ценам до полугода, а в Минпромторге не исключили в 2015 году падение рынка аж на 10%. 10.39, это был обзор печати.
Я тут размещаю, дошел наконец до Эйо, до Элло. Или «Эйо», как надо правильно говорить, не знаю.
По-испански, наверное, «Эйо».
«Эйо». Я разместил вот опрос последний. Слушай, знаешь, что интересно? Медведев усомнился. Я, на самом деле, очень его здесь поддерживаю. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности введения в России возрастной маркировки для книжной продукции. Понимаешь, вот книги. Я думаю, у меня стоит книга. Вот как... Довольно трудно. Как ее возрастным образом маркировать?
Ну, если, например, это Пелевин, то, наверное...
Пелевин сейчас поздний, уже пишет более-менее, так сказать, лексика выдержанная.
Ну, хорошо, но есть поздний, старые книги, которые старые. У вас стоят на полке, например,
с
детям...
С непростыми лексемами.
Да.
И что же делать? Я думаю, что, ну, там не показывать детям, а сказать, хорошо, до скольки не показывать детям? Например, Пелевина давать вместе с Герценом или Герцена давать прежде, а уж после только Пелевина. Или, наоборот, Пелевина сначала, а уж потом предуготовляя Герцену. Вот как все-таки Герцену перейти, мне кажется, нет?
Вот как раньше все-таки мы выбирали книги по возрасту или родители просто. Выбирали для детей
ничего
книги?
Ничего подобного, никто ничего не выбирал. Я
ну,
8 лет.
Все нормально было?
Впервые, я прочитал много раз «Войну и мир», но впервые 8 лет мне было.
Ну и прекрасно, я считаю.
Ну и никто ничего не выбирал. Я тырил книжки. И читал на ГДРовском шифоньере, значит, стоя.
Так и да, так сейчас наоборот, если будет
стоя,
книга...
Стоя на перилах, да. У меня было кресло-кровать. У него были перильца деревянные. Я становился на цыпочки, на деревянные перильца. И наверху шкафа у меня лежал «Война и мир», спрятанный от родителей. И когда они смотрели телевизор, и бог весть еще чем занимались, значит, но тем не менее торшер у них горел, и я видел книгу и читал книгу. Я читал книгу в отблеске их торшера. Я читал «Войну и мир» вечерами, ночами.
Я думаю, что книга на полке с пометкой 18+, привлечет куда больше внимания ребенка.
Да в том-то и дело.
Она же без пометки.
Ну, потом, как можно ребенка отвратить, если у него есть допуск в интернет? Тоже не понимаю. Премьер-министр, хорошо, я думаю, хорошо, но все-таки кто-нибудь из умных педагогов. А знаешь, кому надо позвонить? Честное слово, надо позвонить Минкину. Вот я говорю, потому что Минкин нас то ли слушает, то ли нет. Я знаю, что он стал недисциплинированным человеком, Минкин. Он был раньше более дисциплинированным. Давай позвоним Минкину, спросим. Ну, вот как это? Я знаю, что он заладит сейчас лекцию небольшую, такую минут на 40. Вот это последнее. Минут на 40, коротенечко такое, он скажет что-то, вот нижний. Попробуем, тем не менее. Все-таки нам нужен морализатор. Морализатор — это Минкин. Ну, а как еще?
Ступин. Пожалуйста, позвоните.
Морализатор недоступен. Морализатор недоступен. Очень хорошо. Значит, он где-нибудь в метро спрятался. Спрятался и сидит там. Хорошо. Я все-таки думаю, маркировка типа 6+, Медведеву кажется странноватой. Маркировка книг. Пушкин. Пушкин пристойный человек? Нет. Мат-перемат, бабье, ляжки, значит, попки, сказать, кошмар. Кошмар.
Но есть разные издания, куда некоторые из них не входят, эти произведения.
Ну, понимаешь, все равно он пропитывает своим запахом, вот этим невероятным этими эфиопскими своими ноздрями все равно пропитывает весь текст, любой. Пожалуйста, Руслану Людмилу ты уже читаешь, да. И ты уже чувствуешь пропитанность сексизмом каким-то невероятным, прочим, правильно? Похотливостью этого маленького эфиопца и так далее. Правильно же?
Ну да.
А как этого избежать? Я не знаю.
А Гоголь, Ви... Версия.
Страшен.
Да.
Страшен.
Там тоже много сексизма, между прочим.
Да, сексизм сплошной. И вот что же делать? Я думаю, что все-таки детям надо не читать вообще. Надо детей, а детей раз и навсегда спрятать книги. 7373948, мне кажется. Это было бы правильно. И они бы тогда выросли здоровыми имбецилами, кретинами и так далее. Но вполне себе здоровы. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Да.
Знаете, по поводу книг, конечно, нужно вводить такую цензуру общую, потому что книг много, а среди них такие попадаются, что
бывает,
там
читают,
реально. Люди пишут с такими нарушениями психики, что там...
В том-то и дело.
Вот недавно был случай, купил ребенку книгу, начал читать сказку. Это просто ужас. Я его выкинул сразу, потому что там видно, человек, он или выписался из сумасшедшего дома, или он там находится
и как раз
вот подрабатывает. Потому что это очень, ну, на самом деле, это, ну, опасно, понимаете, это получается, что детей с детства как бы психику ломают.
Да.
А про взрослых они сами выбирают. Но детские книги, я считаю, что нужно тут цензуру какую-то обязательную вводить.
Да, нет, ну подождите, но с другой стороны, мы же с вами вообще должны однажды сказать, это будет правдой, что люди, состоявшиеся в жизни, как правило, на самом деле пишут те книги, те люди, которые не способны реализовать себя в действительной реальности. Понимаете, вообще творчество — это же суррогат жизни. Они суррогатным образом пытаются высказаться, поскольку у них не получается иначе. Ведь так же.
Ну, это я согласен, да. Но...
Значит, вообще книги дело, надо что... запретить.
Нет, вы понимаете, Алла Сергеевич,
да.
Дело в том, что есть книги, которые просто опасны для прочтения. Понимаете, когда человек пишет с какими-то психическими отклонениями, да, то он может найти адептов, которые будут разделять его точку зрения, понимаете,
да.
И, соответственно, будут нести это в массы. Поэтому я считаю, что нужна жесткая цензура, но уже вот в книжный магазин заходишь, книг много, а читать нечего. Вот если бы не классика, да, там, современная... Да. Авторы, которые более-менее на слуху, то, в принципе, вот этот весь хлам его можно просто выкинуть, и все. Поэтому...
Еще раз попробуйте. Ага, спасибо. Я просто собирался позвонить реально сумасшедшей, патентованной сумасшедшей поэтессе, с которой я вожу знакомство с начала 90-х годов.
Оставьте сообщение.
Ну, что ж такое? Здесь надо составить сообщение. А? Надо оставить сообщение. Давайте я оставлю сообщение. Давайте оставим сообщение со всей неумолимой строгостью.
Раскройте.
Я звоню... Поэтессе Алине Ветухновской, которая...
Вызываемый абонент недоступен. Говорите после сигнала.
Да, после сигнала, скажи. Алина, здравствуйте. Это Сергей Доренко, который вводит с вами знакомство с начала 90-х. Видите, когда вы загремели в тюрьму, потому что были в наркопритоне с целью изучения негодяев. Помните, я хотел представить публике образец творческого человека, который одновременно как бы отчасти не в себе, и позвонил вам. Ну, хорошо, вот видите, только наткнулся на автоответчик. Счастливо, Алиночка. А, это Алина Ветухновская, ну, как же. Ее же в дурочку тогда пытались и все это. Ну, она такая, все. Аж, ах! И всякое что-то кричит.
А что вы хотели обсудить с ней?
Я хотел обсудить, не в себе ли она. Не в себе ли она. Мне казалось, что это было бы очень правильно. Так, Пушкин, по крайней мере, не был гомосексуалистом, говорит Ира, счастливая от этого события. Все, книги не читаем, товарищи. Прекратите. Значит, я думаю, что Дмитрий Медведев очень прав. Я не знаю, как мне книги надо прятать. Кроме пособий по химии, все остальное непристойно. Но я должен сказать, что даже в химии есть абсолютная беспринципность.
Например, в органической химии?
Да, в неорганической, мамочка. Мультивалентность, как вам это нравится? Мультивалентность, это же неразборчиво, это промискуитет фактически. А? То есть, если вещество мультивалентно, оно подвержено промискуитету, неразборчивости в связях, это кощунственно звучит. Я бы выкинул даже учебники по химии. Аваков, которому мы все равно ни разу не верим, Аваков, который на самом деле фанфарон и участник киевской хунты, тем не менее, на своей странице в Facebook рассказал, сколько у Януковича было денег. Я Авакову не верю, но почитать сразу открыл. Сразу решил почитать. Думаю, какая прелесть, надо почитать. И я почитал. И думаю, что у Януковича денег, сколько я и думал. Вот сколько ты думал у Януковича денег? Вот скажи мне, сколько.
Я, честно, про это не успела задуматься, нет, но я прочитала про 4 миллиарда долларов.
Ну что ж ты так сплоховал-то?
Да.
То есть ты прочитала, прежде чем успела задуматься?
Да.
Вот это вот женское что-то. Все-таки, а я задумался. А я задумался. А я задумался.
Да.
Я задумался. И я задумался и думаю, ну, от 2 до 4 ярдов должно быть у пацана. Все-таки пацан сидел на Донбассе, потом был премьером. Премьером же он был. Да, до Ющенко был премьером он был.
Угу.
Ну, так ведь? Потом он баллотировался. Значит, потом он не был премьером, была, наоборот, Тимошенко, которая гордилась тем, что знакома с Путиным, она и очень говорила, что она завидует российскому народу, что у нее такой президент. Вот, Тимошенко была, которая в марте подписала договор, за который потом подсела в легкую, в турму. Вот, потом еще что-то. Я подумал, ну хорошо, ну хоть 2 ярда должен был человек как-то, так сказать, ну, не солидно по-другому, да? И, оказывается, знаете, я вам прочитаю теперь, просто про Януковича прочитаю, чтобы вам было радостно. Значит, у него, Аваков, которому мы не верим все равно ни разу, высоколиквидные бумаги, а также деньги составляют 2 миллиарда долларов за рубежом, 2 миллиарда долларов за рубежом, а 1,8 миллиарда долларов и 6 миллиардов гривен, ну, примерно 430 миллионов долларов, внутри Украины. То есть у него всего чуть более 4 миллиардов долларов. Ровно как я и думал. Мне кажется, человек такого полета должен в такой поганой, чуть не сказал, нет, в таком поганом государстве, страна хорошая, Украина хорошая страна, государство так себе, в такой захолустной стране премьер, а затем президент как раз 4 ярда и должен срубить. Ну, иначе бы мы думали, что он лошара паскудный, а он все-таки не лошара. Он хороший человек, правда же?
Ну, да.
Слушайте, теперь про бизнес. Спокойно, мы переходим к следующей теме. Опять меняем тему. Я просто восхитился Януковичем. Потому что если бы казалось, что у него 40 миллионов, например, долларов, как у какого-нибудь...
Потому что у него золотой батон был, ну, все понятно.
Мамочка, просто. Не в этом дело. Золотой батон это в руках подержать. Это было бы в руках подержать. Понимаешь, чистое золото. Приятно 999-ю пробу в руках подержать. Понимаешь? Вот я кручу сейчас в руках. Что ты думаешь, сейчас посмотрю? Что это? Скажи людям, потому что люди не поверят мне, поверят тебе.
10 рублей.
10 рублей, железные. Вот я смотрю, мне приятно. Приятно.
Сергей, надо, они грязные.
Ты думаешь, грязные? Да. Святая сущность денег их уже очистила. Священная сущность денег их очистила. Понятно?
Пекунья на ноль.
А там, где я 10 рублей кручу, Янукович крутит золотой батон. Понимаешь? Но сущность наша одинакова.
Сущность, да, но...
Мы оба с ним хворюги-хохлы, вот и все, понятно? В чем дело? Нет, ну, правда, ну, правда. Ну, что? Ну, давай говорить честь по чести. Ну, о чем я говорю? Если бы я сидел на Украине, если бы мне дали Украину трахнуть, ой, в смысле, поправить, я бы уж как-нибудь 4 ярда соорудил бы. Ей-богу, мне кажется. А? Ну, молодец он и все. Больше нечего сказать. Роспотребнадзор, мне же сказали, Аваков, наоборот, лошара. Аваков. Наверняка больше 100 миллионов не успел.
Да, от вот силы. Завидно,
от да. силы, да, совершенно верно. Роспотребнадзор получил право проводить внезапные проверки качества. Это я когда читаю эти вещи, я все время думаю, слушай, прав ли я, изумляясь. Мне кажется, что я слышал президента, со всей ответственностью я это слышал. Помню, стою я перед телевизором, и там в телевизоре президент говорит, что не будет внезапных, ну, в смысле, проверок будет поменьше.
Да, было дело.
И я с изумлением читаю, сейчас... Пожалуйста, на ленте.ру, лента.ру. Роспотребнадзор получил право проводить внезапные проверки качества пищевых продуктов в ресторанах, супермаркетах, при изготовлении на фабриках без всякого извещения с 23 января этого года. То есть, когда, наконец, они вернутся там все из Ниццы или откуда, из Сочи, неважно. И они, значит, станут атаковать, и пока что они уменьшили количество проверок в 4 раза, но теперь будут внезапно приезжать.
Слушайте, можно? Но Путин говорил, да, про налоговые какие-то проверки.
Я, может быть, я не понимаю. Позвольте мне разобраться. Я все-таки журналист, и наше дело быть отчасти неумными. Мы такие, почему мы пытливые? Почему мы пытливые от того, что неумные? Если бы были мы умные, мы бы лишних вопросов не задавали, правильно? Ну так вот, я спрашиваю, пожалуйста, товарищи, кто занят в мелком среднем пищевом бизнесе? В мелком среднем пищевом бизнесе. Вас станут внезапно проверять. Я с восхищением думаю, что вы где-то там уже готовитесь. Алло, здравствуйте.
Алло. Я думаю, что проверять мелкий, средний бизнес. Мелкий, запрещенных средний. Продуктов.
Запрещенных, каких-нибудь плохих, каких-нибудь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы мелкий, средний пищевой бизнес.
Да, я занимался продуктами питания.
Вот скажите.
Оптовыми поставками. Значит, получала сертификаты, так как продукция с Украины. Да. Приехала я в СЭС. Ну, вышел дядечка такой в замызганном свитере и говорит, вам на сколько сертификат? На 3 или на 5? Говорит, если купите нам компьютер, то дадим на 5, а если не купите, то получите на 3.
Теперь
и
раскройте вот же, везде. Раскройте же, на 5 чего?
На 5 лет.
А на 5 лет
то
что?
То есть 5 лет вы под этому сертификату это можете продавать любую гадость.
Это же было. Вы помните индульгенции, которыми торговала?
Когда заходишь иногда в магазин, смотришь так, вот это не буду покупать, это гадость, вот это гадость, вот это гадость, вот это гадость.
Подождите.
Никто ничего с этим не делает.
Ну, смотри, можно я спрошу вас? Вы же знаете, что в средние века католическая церковь продавала индульгенции в Испании, например, индульхенсия.
Ну, так приблизительно та же ситуация. Денег дал, и все. Почему? Помните знаменитые слова Саакашвили? Давайте. В России можно продать любое дерьмо.
России,
может, мы ничего для этого не сделали.
Он знаток торговли дерьмом просто, Саакашвили. Нет, хорошо, предупредите нас, что не покупать. Ну, быстренько. Скажите, пельмешками балуемся.
Молочные продукты, 80% это все делается с сухого молока. Там нету ничего полезного.
Можно? Нет, секунду, давайте разоблачим подонков. Давайте, секундочку. Я купил сегодня конкретно, фактически, 8 пачек Благодо обезжиренной.
Ну, благо, да, это еще более-менее съедобный продукт.
Перед этим на прошлой неделе Дмитровский 1,8% жирности.
И тоже съедобный, согласен. Но
я вам скажу, офигенский Дмитровский, потому что он вкусненький, у него там как бы крапушки такие.
А есть продукты, вот у нас есть такой товарищ, Бока Великий, он там себе придумал.
Великий. Вот у меня был приятель...
Это все дерьмо.
Подождите, не говори, не ругайте, ни в коем случае, так уже не надо. Зачем?
Ну, это правда.
Причем, у меня с Бойко нижнейшая связь. О чем вы говорите? У нас с Бойко нижнейшая связь. Мой товарищ, один знакомый, сидел с ним в одной камере.
О чем я понимаю.
Говорит? Он говорит, он весь был в иконах.
Он один из известнейших рейдеров в 90-е годы.
Да, весь в иконах, он говорит. Там сидело, помните, я рассказывал, сидело 3 человека в камере. Один из них мой знакомый, который отнимал вместе с КГБ НТВ у Гусинского. Не торопите, ну что. Нет, да, 3 человека сидело в камере. Это была восхитительная камера, в которую я хотел бы попасть, чтобы написать роман. На самом деле, это были прекрасные люди. Значит, сидел человек, который отнимал НТВ у Гусинского. Угу. Второй, блистательный человек, но не Йордан, а другой. Йордан тоже отнимал, но потом уехал назад все. Значит, второй был блистательный человек, который держал универмаг, заметный, большой торговый центр. И говорю, на верхнем этаже, там, под крышей, в огромной гигантской мансарде, посеял коноплю, и у него там паслись козы. Внимание, все это было в гигантском супермаркете, на самом верхнем этаже, который он занимал под кабинет. Как бы целый этаж был его кабинет. Значит, там он посеял коноплю, такую, каннабис, реаликус, не вульгарис никакой. Вот, у него в этой конопле бродили козы, живые фактически, понятно, что я говорю?
Да.
Значит, специальные девушки доили этих коз поутру, когда он приезжал на работу, и поили его молоком, в которых была коза, съевшая коноплю, давали молоко, и он пил его.
Гурман просто.
Он был потрясающий человек, он сидел в тюрьме вместе, значит, там все они вместе сидели. И Бойко Великий, который был весь в иконах. Очень прекрасно.
В смысле, весь угол
комнаты, и он постоянно на коленях там, кстати, бил поклоны и всякая такая история. И представь себе прелесть этой блистательной камеры. В такой камере есть о чем поговорить. поговорить с людьми. Есть о чем поговорить с людьми, представляешь? С Бойко можно поговорить мгновенно о критериях религиозных, это очень важно, о жизни загробной, может быть, о девственницах православных, которых он берет там на работу, как будто только православных девушек. Значит, с человеком, который поил кормил коз коноплей, можно поговорить о козах и о конопле, и о девушках, которые их доют. Широта горизонтов какая открывается в таких камерах. А?
Да.
Я сбился с темы. Что я говорил? А, про внезапные проверки. Да их, да, в смысле, да и черт с ними. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
В движении, товарищи. Проверяем доллар, который единственный, кто в движении. 66, секундочку, 66.31. 66.31 у нас, Долларевич. 66.36. Вот так он здесь живет где-то, в этих краях. В эту секунду, что не исключает абсолютно окончательная победа рубля над долларом, может быть, через 10 минут. Но нас уже не будет в эфире. 2 балла Москва, прекрасная. Опять вот это все, что у нас с 2 до 4 по циферблату на МКАДе, внутренний, стоит красавчик. Там у нас и аварии, и одновременно какие-то ремонтные работы, которые как раз в январе и следует зачинать, как мне представляется. Короче, правильно. К апрелю как раз и справится. Так, и еще стоит внутренний МКАД перед Киевкой. А так нормальненько, 2 балла. Что, о чем это говорит? Что прекрасный город. 2 балла. Вы нигде не едете, но позвоните. 7373. Не, реально, если едете. 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Расскажите нам о блистательном движении в Москве. Напомню. 7373948, если вы где-нибудь едете. Напомню вам, товарищи, что сегодня жахнулся на Тестовской улице, да? Около Сити. Около Москва-Сити жахнулся кран на Субару. В чем, конечно, я вижу перст... Нет, не могу видеть перст. Я не вижу перст. После Плющева... Можно ли видеть перст? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Денис. Еду как раз по Сущевке, по внутренней.
Да.
Ну, полегче, чем по внешней, потому что внешняя, конечно, сложно едет.
Да, спасибо большое, хорошего дня вам. Прекрасного дня. Прекрасно, спасибо. 7373948. Нет, я имею в виду, что человек жив. Там, который был в Субару, он жив. А может, он и не был в Субару. Может быть, она была припаркована. На нее свалился сегодня кран у Москва-Сити. Алло, здравствуйте, да. Где едете, что видите? Я не умею так по Wi-Fi общаться. Нет, слышно, она мне цедит что-то, цедит на своем языке, как третий этот самый киборг, третий терминатор. Тетенька была, помнишь?
Да, да, да.
Третий терминатор. Вот он мне надо. Это же передача данных. Хорошо, мы закончили программу, мы пойдем и проживем ее.
Эту среду, 14 января. Подъем!